Здравствуйте, друзья. Вот вы с вами очередной разок, значит, уже я не знаю там какой по счету, но не слабый. Встречаемся в прямом эфире и поговорим на самые разные темы. Ну, в частности, вот у нас заканчивается август. Все ждали там, чего будет в августе, потому что в августе, сами знаете, случается. Вот, но я с этой точки зрения даже не знаю, что сказать. Вроде ничего такого катастрофического, как, например, вот там, ну, дефолт какой-нибудь и так далее. Вот так вот не было на той стороне. На американской стороне август был таким нетривиальным месяцем. Так много всего навалилось там на Трампа. Разных расследований, там, скандалов и так далее, и так далее. Хотя надо сказать, что он очень активно их сам разжигает. Ему не хватает внимания. Знаете, вот как в шоу-бизнесе ругают тебя или хвалят. Это не важно. Важно, чтобы внимание было. И в этом смысле он, как бы сказать, вампирит вот это внимание. Тем более за даром все бесплатно. Что, понимаете, это же все пишут. И он такой становится герой такой. Стоит в позиции вот, политически преследуемого такого. Вот, понимаете, это такой. Знаете, был такой анекдот, я вспоминаю старый, таких советских времен, как идут три мамы и хвастаются своими детьми. Одна говорит: ой, у меня, говорит, старшенький-то, он все по клавишам, ну прямо вот там Ван Клиберн. Был такой музыкант, пианист известный, американский. Вот, а, значит, другая говорит: ой, говорит, а мой поет, ну прямо вот Козловский, понимаешь, там поет. Другая говорит: а мой все по тюрьмам, да по тюрьмам, как Дзержинский. Вот, так что наш, вот он, все так, вроде бы так, скандалами, да скандалами, и, короче... Другой бы уже там 50 пожизненных сроков получил на его месте, а он пока так как-то вот выживает. Идем дальше. Что еще сказать? Вы знаете что? У меня начался канал на ТикТоке. Недавно совсем. Ну, давайте я вам покажу. Сейчас я сделаю. Ну-ка, раз. О! Вот у меня есть канал на ТикТоке. Смотрите. И тут, значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот сегодня вышло шестое видео о том, как асфальт заливают у нас тут возле дома. И там уже, вот, часа три висит, наверное. 550 тысяч, давайте я ему сделаю рефреш. 550 тысяч, 560, вот за несколько минут 10 тысяч набежало. И вот утром было сегодня 13 подписчиков, а уже 270. Ну, в общем, что-то такое необычное происходит. Какие-то комментарии там даже люди.
Смотрите, что да, в США делают с асфальтом, когда он становится вот, плохим. Примерно за неделю практически возле каждого дома оставляют вот такие таблички. На них указывают дату и время, когда на проезжей части нельзя оставлять свой автомобиль, иначе его просто уберут на штрафстоянку. Затем в назначенное время приезжает специальный автомобиль, который поверх старого асфальта заливает гудрон.
Неожиданно, я вообще никогда ничего на этом самом не делал. Вот, ну, на ТикТоке. Достаточно новый у нас аккаунт. Ну, вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То же самое у меня происходит на Инстаграме. Вот эти же шесть висят. Эти же шесть висят на новом YouTube-канале. Ну, там мало очень жизни. В Инстаграме та же жизнь, что обычно. Там всякое, что повесишь, там тысяч шесть, семь, восемь. Зрителей, то есть я пока не вижу там никакого роста, но вот ТикТок из них, из всех выстрелил первым. Видите, тут 800, там 19 тысяч, 11 тысяч, 600, 3500, и вдруг жах, 5600. Вот пока мы с вами разговариваем, давайте рефреш сделаем, 5600, и становится 60. Но тем не менее, вот мы с вами тыр-пыра, уже там еще 5000 набежал. Так что мы будем посматривать. Раз такое дело, будем посматривать. А что еще сказать, значит, из наших новостей? Мы со Светланой поедем в начале сентября на недельку поедем в такое место, называется Paso Robles. Естественно, я там все наснимаю, все вам покажу. Это недалеко от нас, на юг. Ну, может быть, часа два, я не знаю, может быть, даже два с половиной, как ехать и так далее. Ну, относительно близко. Вот, там тоже винодельни, там делают хорошие вина. И там такой, ну, как бы, резорт такой. Вот мы едем с друзьями, друзья вообще работают, они компьютерщики, они работают. Но пока, но они все время туда ездят, поэтому мы с ними как бы увязались за компанию. Освоить какое-то новое для себя местечко. И Томик с нами будет, в общем, там можно с собаками. Вот, так что мы поедем. Там до океана, может быть, минут 40. В общем, все, что там будет, я все исследую. Мы уезжаем 4 числа, по-моему, а 6 начинается класс. У нас новое. 4 это воскресенье, да. У нас 6 начинается новый класс, поэтому 6 и 8, вторник и четверг, я занятия буду вести вот так удаленно. Такого у меня еще не было. Ну, то есть, бывает, что куда-то уедешь и уроки ведешь, но так, чтобы начинать класс и первые два урока вести удаленно, такого еще не было. С другой стороны, мы и так все по домам сидим, в общем, поэтому, наверное, ничего такого не произойдет. Хотя говорят, что там интернет хороший, так все, все вроде ничего. Так что мы сейчас занимаемся вот этим новым классом, потому что я кое-что хочу поменять. А потом я в январе хочу кое-что поменять. У меня какие-то вдруг такие творческие пошли мысли поменять что-нибудь и сделать как-то так повеселее, чем сейчас идет. Так, значит, из постоянно дождливого Глазго от Вовы и Кати. Ну, я вам скажу так, что Глазго, он постоянно дождливый, а Вова и Катя, они здоровы перемещаться, друзья. Так что они не то, что там вот постоянно будут в дожде, нет. Михаил Петрович, привет из знойных Люберец. А что у вас там? Плюс 34 было сегодня. Ну да, сейчас. Я смотрю, тут, знаете, реки мелеют в Европе. Из-за этого, значит, накрывается бизнес, вот этот круизный, там, по рекам Европы. И на Дунае, друзья, может быть, вы видели фотки, а может быть, нет. На Дунае, на каких-то отмелях, там, которые, значит, начинают проступать, со времен Второй мировой войны, значит, оказываются потопленные немецкие катера. Ну, такие, знаете, так приличного размера, суда, можно сказать. Груженные там динамитом каким-то и так далее. В общем, они так вот раз там на бочку лежит. И не один, а сразу там в каком-то количестве. У нас тут тоже озера некоторые мелеют, и там находят, я извиняюсь, покойничков находят. Вот, такое дело. Люберцы, смотрели ли вы российский фильм «Goodbye, Америка» 2020 года про то, как в США плохо, неприветливо, чуждо для человека из СНГ. Скажите, что все это туфта, пожалуйста. Ну, я скажу так. Люди, которые живут в СНГ, делятся на две категории. Одни, которым лучше оттуда вообще никогда не выезжать, и им лучше, и всем остальным лучше. Понимаете, да? А есть люди, которым лучше оттуда смыться, и им тут все рады, и они будут рады, что оттуда смыли. Поэтому это вот как тот этот самый анекдот про червячка, который маму спрашивал, что вот почему же мы не живем вот там, где солнышко, синее небо, зеленая травка, почему мы живем вот в этой навозной куче? И мама говорит, это наша родина, сынок, понимаете? Поэтому вы можете радоваться солнышку, зеленой травке и синему небу, а можете радоваться навозной куче. Это я не хочу сказать, что люди, которые радуются навозной куче, радуются ей меньше, чем какие-нибудь птички, летающие там над зеленой травкой, под желтым солнышком и там синим небом. Каждый из них любит свое место. Это его, так сказать, естественная среда обитания. Поэтому люди из СНГ делятся на такие две категории, грубо, да, у которых естественная среда там. Вот. И мы знаем, как весь мир относится к там. Да? Я уж не знаю, кто там есть, кто относился бы иначе к там. Вот, и есть наоборот. Ну, вот поэтому так. Вот, естественно, для вас снимают фильмы, чтобы вы понимали, что вас осчастливили, что ваш фюрер – это светоч, так сказать, демократии, подлинной демократии и свободы, а не то, что там на Западе, где зачем-то люди ходят голосовать, хотя, в общем-то, сами понимаете. Здравствуйте, рада видеть, взаимно. Дорогой дядь Миша, здравствуйте. Таки здравствуйте, что же, я же не отказываюсь. Так, дядь Миш, если учился в вашем бесплатном весеннем курсе, можно написать об этом в резюме? Ну, написать можно. Если вас спросят, а какой-нибудь есть у тебя документ? Вы говорите, это просто был такой открытый курс, там не выдавали документы. Но, во всяком случае, вы, ну, вот так же, как вы там на YouTube там где-то прослушали какой-то курс. Вот, например, вы можете пойти на YouTube-канал Стэнфордского университета. И там есть очень много курсов прямо настоящего Стэнфордского университета, которые вы можете прослушать. Это не значит, что вы сдавали экзамен, это не значит, что вам потом диплом какой-то дадут и так далее, но курсы Стэнфордского университета, я не знаю насчет всех, но очень многие, вот, пожалуйста, прошел курс, ну, спросите меня, если что-то интересно, понимаете? Такого плана, конечно, можете, почему нет? А если бы вы десятку заплатили где-нибудь на Юдеме, что бы изменилось? Ну, там был бы платный. Так, здравствуйте, скажите, пожалуйста, если прошел через два увольнения, лей-офф, за последние два месяца, что лучше сказать на интервью, как преподнести? Вас никто не заставляет преподносить. Вы можете сказать, что вы эти два месяца отдыхали там. Вообще не, вас никто не заставляет это рассказывать. Это же не то, что вас там допрашивают где-нибудь ФСБ или там ЦРУ. Вы не обязаны совершенно. Если ваше резюме — это как рекламная брошюра. Это не анкета в органах, понимаете? Это рекламная брошюра. Вы предлагаете что-то, то, что вам, ну, как бы хочется предложить, то, что работает на вас. Вот, если оно на вас не работает, вообще не пишите. Зачем? Если вы там два года не работал, да, это один разговор, да, что с ним случилось. А если вы там два месяца не работали, ну, так чего отдохнуть, сказать, такой стресс был. А сейчас вот я свеженький. Если спросят, никто вас не спросит. Два месяца никто даже спрашивать не станет. Привет из Тернополя. Вы читали статью Washington Post про битву за Киев? Нет, нет. Я первый раз слышу, что была статья Washington Post про битву за Киев. Но я вообще Washington Post не читаю. То есть я могу иногда нарваться на что-нибудь. Ну там ссылка какая-то. Ну так специально я туда не пойду смотреть. Лайк поставил, спасибо. Так, ну-ка давайте посмотрю, что у нас тут в ТикТоке-то. Погодите, там было, вот я смотрю, 564,8, а стало вот на этом видео 589,7. Представляете, друзья, вот так мы с вами только начали болтать, а там уже 25 тысяч набежало. Прямо ураганы какие-то на нас. И видео-то ни о чем. Да. Да. Лайк поставил. Кстати, друзья, давайте не будем отставать от ТикТока. Вот вас уже тут 128 человек и 33 лайка. Значит, пока не забыли и все такое, накидывайте лайки. Я отработаю. У нас сегодня веселый день такой, все отработаем. Михаил, здравствуйте. Я правильно поняла из вашего недавнего видео, что сейчас не требуется загранпаспорт для лотереи? Действительно, ввели в 2019 году ввели, и, по-моему, два раза оно отработало, а может три, я не считал. Ну, в общем, короче, отменили, да, в феврале федеральный судья отменил, не потому, что, допустим, там это для чего-то хорошо, а потому что процесс утверждения вот этого изменения в 2019 году был нарушен, там были процессуальные нарушения. Таким образом, судья сказал, что это не имеет законной силы, и отменил. А те, кто обратился к судье, они пытались доказать, что вот в Африке, поскольку там дорого паспорта, то люди живут без паспортов. То есть мы фактически, если мы говорим им, участвуйте в лотерее, то есть шанс почти никакой. Они должны пойти и потратить деньги на то, чтобы у них появился паспорт, потому что так у них паспортов ни у кого нет. это была причина для того, чтобы обратиться в суд. Типа дискриминируют африканцев. Суд по поводу дискриминации африканцев вообще ничего не сказал. Суд сказал, эта мера изначально являлась незаконной, потому что был нарушен процесс внесения изменений вот такого плана. Административных изменений, не законодательных, а административных. Был нарушен процесс. Нужно было опубликовать, собрать мнения, инкорпорировать эти мнения в окончательный текст постановления. И вот они не объявили, не собрали, не инкорпорировали. И вот на этом месте все закончилось. А, говорят, что меня не видно. Я не переключил обратно. Да, точно, точно. Ой, друзья, спасибо, что сказали. Так, вот я обратно к вам пришел. Значит, да. Так. Загранпаспорт. Зайду, говорит, подпишусь в ТикТок. Ну, там 25 тысяч зашли. Представляете, там народ-то заходит не слабо. Нет, ну, только они там не подписывались, они, конечно, менее активно подписавшихся. Ну, давайте я сейчас еще рефреш сделаю. Подписавшихся 287 и уже 600 тысяч. Ё-моё, уже 600 тысяч. Вот прямо, друзья, пока мы с вами тут, значит, вот там, черт, что происходит. Дядь Миша, где и как проходят интервью победителей грин-карт последнего розыгрыша? Польша запретила въезд. Ну, что вам сказать? Есть определенный бардак. Это вопрос, на который пытаются найти ответ люди уже последние пару лет. И ситуация постоянно усугубляется, да, меняется в худшую сторону. И вот Польша как бы вроде бы наладилась там в Польше, но сейчас, поскольку Польша в первую очередь, ну, Польша, Прибалтика, Финляндия и так далее, начинают не выдавать визы шенгенским россиянам, это не значит, что вы не можете въехать, скажем, через Грецию и потом ехать в Польшу. Вы можете так, но... пишут, я не знал никогда об этом, вот только сейчас прочитал, что основная масса шенгенских виз выдавалась именно странами Балтии. Эстония, Латвия, там Литва. Я не знал, я думал, ну мало ли там вся Европа выдает, и Франция выдает, и Греция, и Германия. Нет, выясняется, что больше всего виз шенгенских выдавали именно страны Балтии. Так, вас не видно. Ну как не видно? Я же вот сказал, что это... Он напоминает, что ли, мне? Даже не знаю. Видно, видно. Все мы тут есть. Да, видно? Видно, вот я вижу. Так. Да. Нет ответа на ваш вопрос. То есть, это вопрос, на который Госдеп должен искать ответы. Но как ищет ответы Госдеп, мы знаем. То есть, это как бы левой ноздрёй через правое плечо. Ну, или так... по-народному сказать, через задницу ищет. Вот так они все ответы ищут. Поэтому на них надежды нет никакой. Из условной Турции, Сербии, Армении сейчас вакансию не найти с релокацией в развитую европейскую страну. США. Это вопрос такой. Не найти? Вы поймите правильно. Есть как бы два аспекта вот этого всего. Значит, аспект первый. Вы ищете удаленную работу. В этом смысле из Турции, Сербии, Армении, условной, Казахстана там и так далее, или там Эмиратов, искать удаленную работу намного лучше, чем, например, из Российской Федерации. Да. Что касается релокации, то это совершенно отдельно с релокацией в европейскую страну или там США. Это другой вопрос. Релокация – это отдельная история. И мы знаем, что вот всякие ИПАМы, так условно, как условные ИПАМы, вот, они перевозят народ там и в ту же Армению, Турцию, Сербию, Черногорию там, и так далее. Но США как бы отдельно стоящая такая история, потому что ну вот с пандемией, со всеми этими ограничениями, с антииммиграционной паранойей, которая там 4 года сотрясала страну, считай 5, да, если еще выборы брать, предвыборный год. Вот, поэтому я себе даже представить не могу, ну, то есть теоретически это возможно, практически это безумно-безумно сложно. Вот прямо сейчас с релокацией в США. Вот. А в страны Европы, ну вот Сербия там, это же тоже как бы в Европе. А куда вы хотите из Сербии релоцироваться? В Германию? Ну, может быть, можно в Германию, может быть, можно в Великобританию. Нет? Я не думаю, что какая-то такая кардинальная проблема. Если есть работодатель, почему нет? Мне кажется, из Сербии гораздо проще потом искать что-то, скажем, в Англии или там в Голландии, нежели там, я не знаю, из условного там Шадринска, понимаете? Подскажите, Medicare только граждане получают или грин-карт-холдеры тоже? Это хороший вопрос. Дело в том, что раньше было по возрасту, независимо ни от чего. Но потом вроде бы были перемены какие-то. Обнаружилось, что десятки миллионов людей живут в США там по 20, по 30 лет с грин-картой, не получая гражданства, и пользуются всеми бенефитами, какие есть, но только вот не голосуют. И, по-моему, тогда вот сказали, если ты хочешь Medicare, вот тебе сколько-то времени на то, чтобы пойти и получить гражданство. И я помню, вот у меня родители получали. Потом, по-моему, было какое-то решение суда, что можно и так. В общем, честно, не знаю, куда они пришли. Это давно-давно, это старая история. Оно же лет 25 идет. Поэтому на сегодняшний день я не могу сказать. То есть, как для других я не интересовался никогда, а для себя мне без разницы, я и так гражданин, мне, собственно. Комарджоба, Америка. Вот, пожалуйста. Да, комарджоба не то слово. Так, то есть, то самое, да. Здравствуйте, Михаил. Можете, пожалуйста, прояснить, тест ПРО имеет лицензию или нет? Тест про лицензию. Ну, давайте вот что. Давайте вообще поговорим про тему лицензии. Да, мы никогда на самом деле на эту тему не разговаривали. Давайте поговорим. Значит, в штате Калифорния, если вы берете за курс от 2500, от 2500 и выше, 2500 и выше, вы должны иметь лицензию. Это называется не лицензия, это называется approved. Да, школа approved by Bureau for Private Post-Secondary Education, BPPE. Вот, значит, мы с этим делом approved с 96-го года. Первые пару лет, когда школа существовала, с 94-м, 95-м, я даже не знал, что надо как-то регистрироваться. У меня даже в голове мысли такой не было. Знаете, как человек, так, ну... свалился неизвестно откуда, там мешком пыльным долбанутый. Вообще я не в курсе был. А потом нам письмецо пришло из органов. И говорят, тут до нас дошли слухи, что вы работаете без лицензии, ну без опровола. Поэтому, товарищи, срочненько, вот вам 2 месяца, чтобы, значит, подать на опровол. А, теоретически, как бы, все это делается для того, чтобы защитить права. Защитить права пользователей, как бы, да, покупателей. И надо сказать, что в то время, когда это в 96-м году, нужно было эту регистрацию получать, approval, получать в бюро, это самое, там был отдел образования, в бюро Consumer Affairs, да, там дела, по делам потребителей. Потом они вынесли это, куда-то была какая-то реформа, они вынесли это в отдельное такое лицензирующее заведение. То есть, сами понимаете, да, вот, значит, как бы защита прав потребителей. Если сумма превышает, они там еще, знаете, коварно. Вот, например, я могу сделать 3 курса, каждый по 2495, да, то есть, как бы до 2,5 не дотягивает. Но когда люди приходят, я фактически... курс, который я хочу продать за 7,5, я его разбил на 3, и они все берут там 3 курса. Так тоже не проходит. Они смотрят на статистику, какие курсы, как продаются, что чего, и говорят, это ты хитришь, это ты специально так сделал, а на самом деле это 1 курс, и так далее, и так далее. Они следят за этим. Никакого удовольствия иметь дело с этим бюро, которое лицензирует, нету. Вот я вам человек, который... 26 лет с ними имеет дело, могу сказать, никакого удовольствия нет. Это чиновники, это люди, которые идут по букве и абсолютно никакого разговора там не понимают. Вот они, буква есть и все, дальше они не интересуются. Хотя, сказать, что они какие-то злобные или, допустим, какие-то плохие, я тоже не могу. Они просто по букве. Вот. Что, они ко всем одинаково относятся, они никого специально не гнобят. Вот у них такого нет. Ну, это попал в мясорубку, они тебе там накидают, что надо, и все. Значит, как происходит процесс? Для того, значит, вот вы хотите сделать школу, если вы это делаете как-то. Ну, или вот, допустим, вот у меня сейчас... Я специально когда-то разделил нашу школу на две части, да, вот которая кампус с опроволами, со всеми делами, и онлайн. Вот то, что я сейчас веду, вот специально, чтобы онлайн не проходил через все эти вот процедуры, чтобы не, потому что там отчетности очень много. У меня нет сил отчитываться. Если я должен отчитываться, мне нужно человека будет взять в штат или там платить ему, я не знаю, там какие-то деньги. Я не хочу, чтобы у меня увеличивались расходы накладные. Главное, что это не нужно. Поэтому я выделил это в отдельную организацию, вот, которая сейчас, вот это мой класс, который я сейчас веду. Вот, я беру там 1500, и, соответственно, мне не нужно. Если я завтра захочу делать что-то там за 5000, например, да, то я должен буду пойти и получить это опрову. Ничего сложного там нет. Я это делал и, как бы, своими руками. Вот я когда-то я сказал, я должен сам однажды это сделать. Я сел и сделал, ничего страшного. Значит, что еще? Значит, когда ты начинаешь обращаться за этим approval, значит, ты заполняешь application, там платишь денежку, и они тебе дают временное разрешение на операции. Временное. Временное. Но они при этом проверяют. То, что ты им прислал, они посмотрят. На веб-сайт на твой посмотрят. Они на все посмотрят. С временным вы можете пару лет ходить. Вот, по-моему, у меня временное было года два. Все определяется их способностью прийти и провести инспекцию на месте. Вы скажете, а как, если, например, онлайн-школа? Ну, тогда они к тебе приедут там по твоему адресу, убедятся, что там нет помещения, просто сядете там вот дома, например, у вас из дома, и сядете, и они возьмут ваши документы, они посмотрят на ваш веб-сайт. У них есть очень-очень много требований. В частности, очень жесткие требования к веб-сайтам. Нас, например, как-то оштрафовали, по-моему, на 5000, что ли. Я потом ездил к ним туда, объяснял, что вот там они снизили штраф с 5000 до 100, совсем не убрали, потому что там не было какой-то информации с их точки зрения на homepage. Но она была не на homepage, она была на следующей странице, там ссылка была и все, но они ее не увидели. И они говорят, ах, у вас вот этого нет, бах, 5000. И я им приезжаю, я говорю, ну вот же оно, вот, ну. И я им каждый год репорт шлю, и в этом репорте есть ссылка на эту самую вот страницу, которую они говорят, что у меня нету. Ну уже совсем какие-то уже больные на голову. Они не нашли, видишь? Ладно. Значит, пару лет ты ходишь. Сейчас эти пару лет, может быть, и пять. И я не знаю сколько, потому что они практически не функционируют, эти люди. То есть попытка что-то написать или позвонить или что-то, они фактически, я не могу сказать, вышли из бизнеса, да, потому что они периодически что-то шлют. Они периодически какие-то претензии предъявляют. Ну вот кампусу, я сейчас кампусом не занимаюсь, но там люди, которые там, они говорят. То же самое, вот они что-то говорят, нету. Они говорят, да как же нету, вот же есть. Они говорят, да, ну хорошо. И как-то такой кавардак происходит. Не по делу. Не по делу. Вот. И ты ходишь с этим самым, вот, значит, approval. На веб-сайте, в каталогах, во всех документах, которые вы даете людям, которые к вам обращаются. Ну, в наше время все документы, они на страничке. Вы должны писать определенный текст. Если у вас временное разрешение, вы пишете у нас временное разрешение. Если вы approved, вы должны определенным текстом написать, что вы approved. Не своими словами. Это специфический текст, который должен быть один в один помещен в оговоренном месте. Они скажут, где это должно быть, там, и так далее, и так далее. То есть, поэтому отличить школу, которая лицензирована, от нелицензированной, на самом деле очень просто. Если вы заходите на homepage, И на этом homepage нету текста такого, который говорит, что мы там approved, или текста, ну, это большой текст, это не два слова. Вот. Значит, approved by бла-бла-бла-бла-бла, что само по себе не является каким-то одобрением, но просто констатирует факт, что мы там что-то. Вот как вот такой текст. То есть, типа, Uncle Sam вам ничего не рекомендовал, просто он их зарегистрировал, такой вот текст. Значит, если этого текста нет, то его нет. Вот у них на сайте этого нет. Да? Значит, у них на сайте нет каталога. Каталог – это абсолютно необходимый элемент. У них на сайте мало то, что каталога нет, но, например, если вы хотите посмотреть, сколько стоит курс, там всего два курса. Да, там ручное тестирование и автоматическое. Там нет цены, там нет количества часов. То есть, безусловно, это не веб-сайт, с которым вы можете быть approved. У них там даже есть лого такое, вот этого лицензирующей организации, которая, и там написано, что мы approved. Вы на это лого нажимаете и попадаете в какой-то космос. Оно куда-то вас уводит, неизвестно куда. Поэтому, безусловно, они не approved. И, безусловно, если даже они получили временное какое-то разрешение на операции, их веб-сайт не приведен в соответствие. То есть догадаться о том, что они имеют это временное разрешение, нельзя. Утверждение о том, что они approved, является абсолютной ложью. Это как бы безоговорочной, довольно небезобидной ложью. То есть за это могут и штраф хороший дать, там и 50 тысяч, 75 и так далее. Зачем они это делают, это другой вопрос. Но у них сегодня, из того, что я вижу, там, да, значит, они берут больше 2500. То есть у них там 5000, 3500. То есть им, безусловно, нужно пойти и сделать этот самый approval. Вот. Но что бывает, если нет approval? Если у тебя нет, если ты обязан иметь approval, и у тебя его нет, то ты должен по первому требованию вернуть все деньги, которые ты взял с людей, потому что ты не имел права их брать. Без approval ты не имеешь права на операции. Понимаете? Тонкость. Поэтому, если ты деньги взял, а провола нет, значит, верни. Сейчас судят, вот именно за это судят, есть такая школа Lambda School, она поменяла недавно название, называется Bloom, по-моему, Bloom Technology или что-то такое. Вот, вот именно за это они оперировали без лицензии, их оштрафовали на 75 тысяч, потом они это получали. Но довольно долго оперировали без лицензии. Вот люди, которые тогда учились, сейчас требуют, чтобы им деньги вернули. Ну, какого-то такого плана. Вот это все не шутки. Значит, первое. Я вам рассказал, для чего нужна лицензия. И я могу абсолютно вам сказать, что они не являются approved. Это 100%. Это 100%. Хотя они должны были бы быть approved. Безусловно, они должны были бы пойти и стать approved. И то, что они это лого повесили, это абсолютно, ну, я не знаю, это не безобидная штука. Вот повесить лого и сказать, что мы approved, в то время как ты не approved, это очень-очень не безобидная вещь. Какие есть способы купить дом в приличном месте без down payment или с символическим down payment-ом? Дом в приличном месте без down payment или с символическим? Это вопрос, который решается банком, дающим вам деньги. То есть, если есть банк, и он согласен дать вам вот столько-то денег на вот таких-то условиях, пожалуйста, это нигде больше. Вы можете обратиться в 100 банков, и в одном вам дадут, а в 99 откажут. Ну, хорошо. Или вы идете к брокеру, который помогает вам найти правильный банк, и так далее. Они смотрят на ваши доходы, они смотрят на сколько вы денег даете в down payment, но вы не даете в down payment. Бывало, я помню времена, когда давали zero down payment и символический down payment, там типа там 5% и так далее. Одну секундочку, я сейчас подскочу, а у нас на этом деле, как его, на ТикТоке у нас 652 тысячи, друзья. Я на этом месте вас на секунду оставлю и подскочу сейчас. друзья, Светлана сообщает, что опубликовали вот этот вот аффидевит в, ну, в замазанном частично виде. Аффидевит — это документ, который объясняет, на основании каких фактов шмонали резиденцию Трампа. Вот, так что пресса требовала опубликовать. Но там как бы все, что они, все, что прокуратура посчитала, ну, раскрывающим ненужную информацию, как бы, да, мешающую, они все это дело поудаляли, судья согласился. Считается, что ничего ценного там не будет в этой штуке, но вот, во всяком случае, они сегодня опубликовали. Я думаю, мы сейчас не будем туда смотреть сегодня, а в следующий раз там где-нибудь глянем. Так. Да, возвращаясь к лицензии, с точки зрения студента, я, например, не очень понимаю, зачем студенту, чтобы была какая-то лицензия. Ну, разве что, я не знаю, ну, пожаловаться можно, я не знаю. Но никто не жалуется, честно. Вот не могу сказать, чтобы кто-то жаловался в лицензирующую организацию. Вот сколько мы себя знаем за эти 26 лет. Честно, нет такого. Ну, зачем-то вот так вот они. Мне кажется, что студенту, по большому счету, все равно. Конечно, если вы идете куда-то, и они говорят, что есть лицензия, а лицензии нет, то это уже интересно. Да? То есть это вам позволяет задуматься о том, куда вы пришли. И что еще там может произойти. Но если так как бы без этих всех дел, по-честному, да, то я не знаю, чем лицензированное лучше. Во всяком случае, а будет дороже, так точно. Потому что там дополнительные расходы с этим связаны. Так, с приличным, да. Привет из забытой Богом и всем человечеством России. Вы знаете, они вас помнят. Помнят. Есть такая, знаете, такая фраза, что если вы думаете, что о вас всех забыли, все забыли, пропустите пару платежей. Да, и сразу увидите, что вас помнят. Так что вас тоже помнят. Как быть тем, кто выиграл в этом году грин-карды? А что? Заполняете DS-260. Где проходить интервью? Вам должны сказать. Ну, но это их забота. Ну, поймите сами, они же должны этот вопрос как-то решить. То есть, может быть, Казахстан, тогда людей пошли дополнительно. Может быть, в Стамбуле. Может быть, ну, я не знаю где. Ну, как же так? Я считаю, что это на их совести, не на вашей же. Что вы-то что можете? Вы можете поехать туда, куда скажут. Друзья, скажите, что для лотереи теперь не нужен загран? Не нужен. Отменили. Был нужен пару лет, потом отменили. Так, в случае выигрыша. Паспорт, конечно, понадобится. В случае выигрыша паспорт понадобится, да. Там статья, говорит, это статья про Киев. Да, там статья очень эмоциональная. Ну, я вам скажу такую вещь. Правильнее, конечно, читать что-нибудь более фактическое, логическое, аналитическое, нежели эмоциональное. Потому что эмоциональное, оно имеет элемент манипуляции, да? То есть, когда апеллируют к эмоциям, каким-то образом побуждаю людей что-то сделать. Денег дать, например, или там, ну, я не знаю, ну, не в данном случае, конечно, но для чего-то. Поэтому есть люди, которые специально пишут, апеллируя к эмоциям. Ну да. В политических целях, да, тоже апеллируют к эмоциям, вот чтобы там поддержали тут, поддержали там. То есть для статьи политического характера, допустим, связанной с войной там, и так далее, безусловно, эмоциональный характер, это как бы может быть правильное такое дело. Но люблю заплывать на полчаса, час в море. Есть ли где поплавать в Силиконовой долине, так, чтобы не окочуриться от холода? Вот и какой! Ну, тут холодное все. Тут что ж тут? Костюмчик одевают, знаете, вот это. И плывут. Хотя есть такие, что и без костюмчика плывут. Тут полно таких, что плывут без костюмчика. Но холодная вода, конечно. Дядь Миш, сколько часов в день работает средний тестировщик в США? И как считается зарплата в компаниях? Считается общее количество часов или как? Ну, если человек работает как бы с полным рабочим днем, ну, это может быть 8, может быть и 9, может быть и 10, зависим. Да, в стартапах обычно больше работают. Оплата бывает почасовая, и оплата бывает, ну, просто вот как, да, ты постоянная позиция, и инженерам за переработку не платят. Вот, поэтому, если ты рабочий, да, если инженер, то нет. Еще зависит, если вы, например, на почасовой, то ставка меняется в зависимости от зарплаты. Например, если зарплата поменьше, то то, что после 8 часов, идет уже по полуторной ставке. А если, не дай бог, больше 12, то по двойной. Но если ты достаточно прилично получаешь, с их точки зрения, то просто идет один в один. Вот ты 8 часов работал, 10, 15, часовая ставка не меняется. От позиции зависит, есть и то, и другое. Как хотите есть, в любом варианте. Как вы относитесь к Арестовичу? Да я не знаю, но он так, такой национальный герой, там успокаивает всех. Вот. Хорошо отношусь. А что, он не украл вроде ничего, там, я не знаю. Ну. Да. Потом у них парочка такая с Фегиным, прикольная. Они даже вот как-то вместе хороши, я бы сказал. Дядь Миша, расскажите о вашем опыте поиска супруга в юности. Это так происходит. Значит, как найти в юности супругу? Вообще, самое главное, ты вообще об этом не думаешь. Просто живешь себе и вообще об этом не думаешь. И тут она раз, и все, и ты готов. Вот. Вот мой метод такой. Стоит ли заполнять анкету на лотерею, если в этом году выиграл собеседование? По предыдущим нормальным годам статистики номеров предположительно декабрь-январь. Ну а почему не заполнять? Я не понимаю, почему не заполнить? Если номер хороший, что же не заполнить? Как вы думаете, что должно случиться, чтобы на президентских выборах штаты, которые не swing state, стали играть роль? И голосовать там стало бы иметь смысл. Было такое когда-то. Ну, штаты прогрессируют, как бы, да, они движутся. Вот, например, Аризона и Джорджия всегда были очень консервативными. А теперь мы видим, что и в Аризоне два сенатора-демократа, и в Джорджии два сенатора-демократа. Правильно? Посмотрите, например, вот на Северную Каролину, которая пока еще с очень незначительным перевесом республиканская, вот когда голосуют за президента, да, с небольшим, но там бурные процессы идут демографические, туда много народу движется, и люди, которые движутся, обычно не селятся в сельской местности, они селятся либо в городах, либо в пригородах. И это, в общем-то, такая более либеральная публика, чем те, которые там вот в сельском хозяйстве задействованы, или там в маленьких городочках, там 2000 человек. Поэтому я думаю, что вот из того, что мы видим, ближайший штат, который перекинется на президентских выборах в демократические, из республиканских, я думаю, что это Северная Каролина. К этому идет. Когда-то Калифорния была республиканским штатом. И вот, собственно, когда я приехал в Калифорнию в 90-м году, это был республиканский штат, который голосовал за Рейгана, ну, это губернатор был, потом голосовали за Буша, папу, который был президентом. Вот когда мы приехали, Буш, папа, был президентом. А потом в 92-м году проголосовали первый раз, проголосовали за, это самое, проголосовали за Клинтона. И с тех пор понеслось. И процент голосующих за демократов неуклонно с тех пор растет. А до того, как Калифорния стала республиканской, она была демократической. Вот если вы посмотрите кадры, как застрелили президента Кеннеди, он ехал в такой большой открытой машине. Он приехал в Техас, да? И он ехал с губернатором Техаса в одной машине. Вот так вот губернатор Техаса был демократ. Понимаете? Поэтому оно так вот, знаете... Вот Техас был демократическим штатом. Поэтому есть какая-то динамика. Динамика связана с какими-то экономическими раскладами, с какими-то демографическими раскладами. Ну вот, поди знай. Вот, поэтому, значит, на президентских выборах, ну вы, вот я живу в Калифорнии, вот в такой же ситуации, как и вы, за кого бы я ни проголосовал на президентских выборах, все выборщики штата Калифорния достанутся одному кандидату, да, и мы знаем, что это будет демократ. Тут есть еще один момент интересный. Когда Соединенные Штаты образовались как государство, довольно много лет система еще не сложилась, как именно этих выборщиков назначать. То есть Конституция говорит, вот есть выборщики, да, вот выборщики потом решают. Откуда берутся выборщики? Это мы тоже знаем. Выборщиков утверждает в каждом штате, значит, собираются законодатели этого штата, и они голосуют за этих выборщиков. Точнее, они голосуют, сертифицируют там и так далее. Но каждый штат по-своему может это делать. И до 1824 года, вот сейчас будет ровно 200 лет, до 1824 года оно шло, хрен знает, там и в кривь, и в кось, и по-разному, и каждый по-своему, в общем, черт, что происходило. В частности, были штаты, которые большинство, все голоса отдавали одному, такие тоже были. Но вот в 24-м году случилось так, что практически все штаты, это и сейчас не все, есть два штата, где так не работает, но практически все штаты стали говорить, хорошо, один получает все голоса. И это то, что, вот именно это, не сама по себе история с выборщиками. Тут не нужно Конституцию менять, понимаете, ну, чтобы поставить с головы на ноги. Получается такая история, допустим, в штате Калифорния, а там 35% людей голосуют за президента-республиканца. И их голоса сливаются в сортир. Нету, они никак не учитываются. В штате Техас 5% избирателей голосуют за президента-демократа, и их голоса сливаются в сортир. Посмотрите, что произошло на последних выборах в штатах, где там, ну, близехонько-близехонько. Значит, мы видим и Аризона, и Джорджия, и Северная Каролина, и Висконсин, там, и Иллиной, и так далее. Пенсильвания. То есть мы видим, как почти там 50 на 50, понимаете, с небольшим перевесом. Ну вот, скажем, в Аризоне и в этой самой, в Аризоне и в Джорджии перевес там был 10-11 тысяч человек, голосов. И миллионы голосов слились в одну сторону, понимаете, а половина населения осталась с носом и фактически не смогла своего волеизъявления произвести. То есть эта система катастрофически недемократична. Она лишает людей возможности голосовать. Но вот она сегодня такая, какая она есть, понимаете. Поэтому, ну, как есть, так есть, изменить мы ее не можем. Значит, ну, я не знаю, голосуем, как голосуем. Ну, что теперь, не голосовать? В подавляющем большинстве штатов, скажем, вот было 7 штатов, которые непонятно где, да, вот там решалась судьба выборов. А 43 штата вообще ничего не решали. Вот хоть ты ходи на голосование, хоть не ходи, результаты известны заранее, в смысле президентских выборов. Этим чего делать? Так что система неправильная. Вот 200 лет у нас неправильная система, которая в 19 веке только один раз взбрыкнула. Вот когда президент Грант стал президентом, проиграв 2000 голосов в общем голосовании. 2000 голосов. Ну, тогда население было кардинально меньше, и голосовали только мужчины. То есть 2000 голосов тогда было, может быть, как 200 тысяч сейчас. Но тем не менее, он проиграл и стал президентом, вот так получилось. Но это было за 200 лет, это был там один раз. А сейчас это превратилось в систему. Значит, у нас проиграл 1,5 миллиона Буш-старший, стал президентом. У нас 3 миллиона проиграл Трамп, стал президентом. У нас вот он сейчас 7 миллионов проиграл и утверждает, что у него landslide victory, там, да, лавинообразно он тут всех раздавил и так далее, и так далее. И он мог стать президентом с этим, если бы вот эти 7 миллионов чуть-чуть иначе бы легли. Вот, допустим, там 12 тысяч там поменять, да, в Джорджии, там еще 10 тысяч поменять в Аризоне. Вот тебе 20, там 22 тысячи уже решили бы там за два штата. Ну, еще там чуть-чуть, тут чуть-чуть там. То есть буквально там 30-40 тысяч человек из 7 миллионов, да, и у нас был бы другой президент. Поэтому, вот, да, вот, не скучаем, да. Как вы думаете, что должно это было? Дядь Миша, к старым быть не всегда плохо. Вашему опыту можно позавидовать. А, я понял, это вы про майку говорите. Эту майку, друзья, я приобрел в музее автомобилей старинных, да, и, значит, там вот вы просто не видели до конца, что там написано. Значит, вот, давайте я сейчас это себе, чтобы тоже мне видеть. Вот она говорит, I'm not old, и вот тут автомобильчик такой, видите? Да. I am classic. I am classic. Понимаете? Вот, я не в том смысле, что я старенький, я классический. Вот такая у нас маечка. Так. Я абсолютно не жалуюсь на свой возраст. И честно сказать, мне бы не хотелось сейчас там быть 30-летним там, или 45-летним. Правда, я чувствую себя на те же 45. Но именно быть вот моложе и вернуться к решению тех задач я не хочу. Правда, я абсолютно счастлив тем, где я есть и какой я есть и так далее, и так далее. То есть мне... Я не хочу быть моложе. Я хочу хорошо себя чувствовать, да. Но я и чувствую себя неплохо. Ну вот если бы не диабет, например, так вообще идеально был. Да. Как быть демократу в Техасе или консервативному в Калифорнии? Ну, я вам скажу такую вещь. Если ты нормальный человек, то тебе изумительно, и тут, и там. Если ты общаешься с идиотами, то тебе в любом штате будет плохо. Значит, понимаете, если ты демократ, не значит, что ты идиот. Если ты там республиканец, это не консерватор, это не значит, что ты идиот. Хотя идиоты есть и среди тех, и среди других, там, и так далее. Тут еще есть момент, что люди с разными политическими убеждениями обычно компактно проживают, точнее, с одинаковыми. Потому что города, они более левые, а сельская местность более правая. Поэтому, например, в Кремниевой долине, вот, допустим, штат Калифорния, 65% голосуют за там, Байдена, да? 65%. Кремниевая долина, где мы находимся, 75% голосует за Байдена. Вот тут отъехать 40 минут город Санта-Крус, мы сегодня вечером как раз поедем, город Санта-Крус, 80% голосует за Байдена. А есть места, где все наоборот, где 75% голосуют там за Трампа. Такие места тоже есть. Поэтому даже, казалось бы, в одном штате, и вот такой штат вроде такой либеральный-либеральный, но здесь есть места, где еще более либерально, а есть места, где совсем консервативно. В городе Сан-Франциско 90% голосует за, там, за левых, да, значит. Но я вам скажу, вот эта вот поляризация, которую мы наблюдаем последние лет 5-6 особенно, вот раньше не было ее, то есть вы никогда и не знаешь даже, кто за кого голосует, там, я и не интересовался, и даже каких-то разговоров на эту тему особо не было. Это сейчас вот такая, как бы, индуцированная такая поляризация, то есть ее специально нагнали на нас, вот. Русские вообще были в победителях 2023? Ну, конечно. А то говорят, что русские вообще пролетели после всех этих событий. А дураков не слушать. Хуже нет, как дураками. Вот есть такая фраза, говорит, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Я вам скажу, с дураком нельзя найти. С дураком можно только потерять. Найти можно там 3 доллара на дороге или там 3 рубля, можно найти. А по жизни можно только проиграть. С дураком нельзя выиграть. Поэтому увидел пьяного, отойди. Михаил, вы выложили 3 видео с ответами на вопросы о поиске работы. А кто эти люди, кто их задавал? Почему они оправдывались перед вами постоянно? Ну нет, они не оправдывались. Ну я им там дал жару, конечно, но там что получилось? Значит, есть группа в Телеграме. Группа создана нашей выпускницей, которая, ну она там не одна, их там несколько, которые пытаются, девочки помогают, пытаются помочь другим людям, которые ищут работу. Не то, что учатся где-то, но именно вот в процессе интервьюирования, там рассылки, резюме, ответов на вопросы, вот такое. Они сами там год работают, не то, что они там какие-то гуру-шмуру, но во всяком случае они такие позитивно пытаются воздействовать. Люди, которые там, значит, присутствуют, я видел там опрос у них был, откуда они взялись. Значит, там 10% это самоучки. 10% это самоучки. То есть люди, которые где-то что-то там, я не знаю, книжку почитали. А вот остальные где-то как-то чему-то учились. Кто на платных, кто на бесплатных. Там даже моих процентов 20. Понимаете? Основное, что с этими людьми происходит, характеристика этих людей, включая моих собственных, это они потеряны. Есть люди, которые потеряны. И вы понимаете, что человек, когда потерян, то он потерян, неважно, где он учился или не учился, или он такой, или он сякой, он потерян. У него сбиты ориентиры. Вот они собираются, там их 300, там уже 400 человек, и делятся чем-то. Люди, которые вообще понять не могут, что происходит, почему у них не получается и так далее, они находят какие-то помойные ресурсы, делятся этими помойками с другими людьми и так далее. То есть какая-то патология некомпетентности там происходит. И девушка, которая, Оля ее зовут, которая все это дело, значит, начала, она стукнулась ко мне, говорит: «Михаил, не могли бы вы вот поучаствовать?» Я думаю, я не знаю, поучаствуем. Я лишнего там не скажу, потому что есть вещи, которые я не буду говорить посторонним людям, только своим студентам. Ну а так, в целом, мне тоже интересно. Я вам честно скажу, вот я такой катастрофы я даже и представить себе не мог, вот чтобы так вот, как там. Я их слушаю, и там все очень позитивно, и все такое, но они ни на один вопрос ответить толком не могут, понимаете? И вот эта история «расскажи о себе», понимаете, они не в состоянии, ну то есть, если вы видео посмотрели, вы же слышали, как мы разбирали это. И я говорю: ну подожди, вот ты там училась на каких-то курсах, ну хорошо, вы по-русски учились, но я иду смотреть там, она говорит: вот там мне не звонят, я иду смотреть, я вижу ее фамилию, я иду смотреть, и я говорю: подожди, ну тебя же нет на Дайсе, ну тебя вообще нет. Она говорит: ну вот работы нет. Я говорю: а откуда, как ты можешь судить, что работы нет, если тебя нет на Дайсе, тебе даже позвонить нельзя, если у человека есть работа, ну вот что-то. И вот там двое было, которые говорили, что я есть на Дайсе, а их там нет. Там были люди, которые, я смотрю на их резюме, и это, вы знаете, вот если, допустим, у кого-то враг есть в жизни кардинальный, который хочет тебя изничтожить, вот он тебе напишет такое резюме, и я говорю: но ты же училась вот у этих, которые по-русски. И там двое у тех, которые по-русски. И я говорю: как же вы вот с этим резюме? Кто делал резюме? Они говорят: мы сами. Опа-на! Опа-на! Понимаешь? Поэтому они перед собой, может быть, оправдываются. Потому что они... Ну правда, я не знаю. Ужас. Ну, просто ужас. Вот. И я не буду им делать резюме. Правильно? Да? Но я не понимаю, почему, если они где-то учились, почему им там не помогли сделать резюме? Я говорю: вот она что-то рассказывает. Я говорю: откуда ты взяла эту историю? Откуда это все? Говорит: меня вот там научили. Вот там, где я училась, меня научили. Я говорю: а вот оно что. Мне тоже интересно. Я же не знаю, чему их там учат. А что им говорят там и так далее. Я этого не знаю. Я от них узнаю. Ну, мне должен какой-то фидбэк быть и так далее. У меня нет задачи их поставить в положение, когда они оправдываются. У меня такой задачи нет. Я им помогаю. Вы видели, они все время благодарят, они признательны, потому что нет информации, они потеряны. Там самый опытный человек, который там есть, он, может быть, год работает. Что такое он год работает? Ну, может быть, он там год назад сходил на два интервью. Ну что вы так? Кто их чему там научит? Поэтому такое интересное, очень интересное место. Я не ожидал. Я никогда в таких тусовках не бывал. Вот. Я поэтому это видео вывесил. Они, это второй раз мы с ними разбирали историю Tell Me About Yourself. Но в первый раз там люди говорили, я не хочу, там, чтобы меня видели, я такой приватный. И запись никуда не пошла. А в этот раз они, давайте еще раз сделаем. Я говорю, давай так, мы сейчас сделаем, но только с записью. То есть ты берешь только тех людей, которые готовы идти на запись. И вот их там набралось, не знаю, там 6-7 человек, и вот мы с ними там разбирались. Ну, да. Я подумал, что поскольку те проблемы, которые они испытывают, это проблемы, которые очень многие люди испытывают, это должно быть записано, это должно быть выложено, и если это поможет кому-то, не знаю, там 10 человек, 20 человек, что-то в жизни понять, то вот ради этого все и делается. Я спрашивал в визовом центре вызов на собеседование. На основании для выдачи визы, не основания выдачи визы в Польшу, да. Если вы хотите польский шенген, то назначенное собеседование не является основанием для получения визы. Впрочем, если Трамп кандидат, то консервативному избирателю в любом штате остается голосовать за демократического кандидата. Не, ну зачем? Он очень популярен среди республиканского контингента. В этом же и ужас того, что происходит. Понимаете, человек заменил собой партию, мировоззрение. Понимаете, нет больше партии, нет больше консервативного мировоззрения. Вот есть фюрер и все. И есть секта зомбированных людей, которые в тот момент, когда внимание переключается на фюрера, перестают соображать, перестают быть теми, кто они есть, а превращаются вот в таких зомби. Понимаете? Так вроде во всем остальном вроде нормальные люди. У Трампа нет проблемы в том, чтобы за него голосовали, так сказать, сторонники республиканской партии. Хотя есть такие, кто его не любит. Безусловно, там процентов, там, может, 15 его не любит. Впрочем, да, кандидат. Жена выиграла грин-карт. Я хочу сказать, что самым надежным способом для республиканцев проиграть президентские выборы следующие было бы поставить Трампа. Потому что Трамп против, ну, скажем так, Трамп из республиканских кандидатов самый слабый. Потому что его ненавидит такое количество людей, он неприемлем. Причем не только, там, скажем, для демократов или там независимых, но он для многих республиканцев неприемлем. Поэтому превращение выборов в референдум по поводу доверия к Трампу, это самое невыгодное, что может произойти с республиканской партией. То, что вот сейчас, например, на праймериз республиканских по всей стране очень высокий процент людей, которые победили на республиканских праймериз и которые в ноябре будут реально участвовать в выборах, колоссальная проблема состоит в том, что там люди, отрицающие, что выборы были честными там 2 года назад, там люди, которые, ну как вам сказать, единственный, так сказать, примечательной чертой этих людей является личная преданность Трампу. И если, скажем, 2 года назад республиканцам не удалось совершить государственный переворот, то очень легко вот эти вот, которые сейчас там, да, они, может быть, во всяком случае, они хотят, они радостно бы это сделали. Поэтому на выборах нынешних, которые сейчас будут, этот фактор, как бы, против них действует. И вот МакКоннелл, представитель республиканского меньшинства в Конгрессе, он высказался по этому поводу, и он говорит, что у нас сейчас проблемы с кандидатами на этих выборах. То есть, то, что они Трампом там, то, что как сказать, вот эти трампанутые идут массово, значит, побеждают на праймерис, это в целом ослабляет партию. У МакКоннелла нет задачи Трампу услужить. У него задача, чтобы как можно больше сенаторов было от республиканской партии. То есть он в партийном интересе действует. В партийном интересе Трамп — это нагрузка нехорошая, он мешает партии. Он сегодня мешает партии. Но для там 80-85% избирателей республиканских он и есть партия. В отличие от МакКоннелла, который просто там бюрократ вонючий и все. Жена выиграла грин-карт. Номер 12900. Очень хороший номер. Слушайте, хорошая жена. Так, отправили бумаги и тишина. На интервью пока не пригласили. Вот мы и думаем, что бы это значило. Время поджимает. Вы не знаете, какие номера из России уже в США? Вы знаете, не могу ничего сказать. Номер действительно очень маленький. Не хочется думать, что это потому, что фамилия еврейская. Я не думаю, что это я шучу просто. Я сейчас получаю пачками, вот такими пачками получаю грин-карты и номера соцстрахования. Вы себе не представляете. Вот я прихожу, бах из ящика, 10. Там бах из ящика, там следующий день, там 8. Захожу на фронт-деск, там большие конверты держат. Они мне вот такую пачку отдают конвертов, которые ребята присылают, чтобы я ему отослал обратно это добро. Во вторник я отослал в один день 6 конвертов отослал. Там, наверное, человек, ну если не на 20, там может быть на 15 человек документ. Там в одном конверте, может быть, там на семью из 4. К чему рассказать? Сейчас просто всплеск невероятный. Вот прямо сейчас идет. Но это не люди, которые с интервью, это люди, которые уже собственно, едут. Если вы из прошлой DV, да, 22-й, и с таким номером вас еще не пригласили, я, честно говоря, офигеваю. То есть понятно, что вы не с этой лотереи. С этой лотереи еще никого никуда не зовут. Я не представляю даже, как так может получиться. Михаил, вы используете смягчитель воды? Да. Как вам качество воды из-под крана? Ну, я не пью из-под крана. Я из-под крана только посуду мою. У нас, кроме вот этого, который смягчитель, который на входе там в гараже стоит, у нас еще есть отдельные фильтры такие. И вот оттуда мы уже воду берем для питья. Жена... У нас очень много соли. Вот здесь, в Санивеле, где мы живем, там вода с большим количеством соли. А. Жена выиграла грин-карт, было. Смягчитель воды был. Есть ли беспокойство в прессе, что доллар превысил паритет по стоимости с евро? Ну, смотрите, насчет беспокойства я не видел ничего на этот счет. А, причин может быть две, да? Первая причина – евро теряет свою стоимость и упало до доллара. Причина вторая, что доллар так растет, что догнал евро. Вот. Я, честно сказать, не знаю, что там происходит. Я думаю, что доллару расти совершенно не с чего. Евро с чего падать есть. Со всеми вот этими делами. И с нефтью, газом, и с войной, и... с пандемией там, и так далее, и так далее. В общем-то, если вы помните, они когда-то начинались на паритете, да, вот там евро и доллар были на одном уровне, то есть как бы евро должно было равняться доллару, но потом евро пошел вверх, и там доходило, там, по-моему, чуть ли даже не до доллара 20, да. Вот, ну, я не знаю, меня так мало волнует, но, в принципе, это значит, что нам, например, дешевле европейские товары обходятся, да, то есть мы их дешевле можем купить. А с другой стороны, доллар подорожал относительно евро, соответственно, наш экспорт становится более дорогим для европейских стран. Это, ну, такого плана. То есть любое движение, оно чем-то выгодно, а чем-то, значит, не очень. Так, друзья, проверяем, что у нас на этом, на ТикТоке. Значит, последнее, где мы их оставили, 652. Освежаем. 756. Слушайте, я обалдел. У меня уже 391 подписчик. И 11 тысяч лайков. А видео вообще ни о чем. Ну ладно, так. Идем дальше, возвращаемся. Значит, как происходит выбор победителя грин-карт? Я понимаю, что это рандом, но кто выбирает, бот или человек? Нет, это софтвер делает. Вроде как Medicare можно тем, кто может подаваться на натурализацию. Не могу сказать, не помню. Ну, в смысле, не следил. А оно менялось. Вы часто подчеркиваете, что учились без четверок. Нет, не часто. Ну, когда спрашивают, это врожденное или приобретенное? Как к этому относиться, если у меня не так? Вы знаете что, я когда в школе учился, у меня аттестат вот за среднюю школу был ровно 4,5. Там было 16 отметок, из них у меня было 8 пятерок и 8 четверок. Другое дело, что школа была математическая, и нас там гоняли как бы по определенным дисциплинам. Если бы я заканчивал ту школу, где я учился раньше, там, то, может быть, у меня было бы не 4,5, а 4,75. Там, может быть. Я никогда не был круглым отличником до того, как пришел в институт. А уже в институте так получилось. Ну, что делать? Там, понимаете, там у меня была 4 по русскому и 4 по литературе. Ну, что делать? А в институте, там, в инженерном институте нет литературы и нет вот, вот этого ничего. Что у меня там еще было? 4? Я не помню. Ну, какие-то были там 4. А, у меня и по-моему, даже по математике, может быть, даже 4 было. Я не помню. Может, там было 2 математики, там, математика, геометрия. Честное слово, не помню. Но, в общем, было, вот, я помню, 8 и 8. 16 отметок было, у меня было 8,5 и 8,4. А в то время этот средний балл приплюсовывался к тем, которые вы получали на экзаменах в институт. Вот, допустим, я сдал 4 экзамена и набрал там, допустим, это максимум 20, ну, допустим, я набрал 18 очков. А к этому добавляется еще 4,5 мой аттестат. Вот. Знаете, это, и вот на этом уровне как бы, как еще один как бы экзамен, да. Так, такая была система в то время. Не нужно... Ага. Так. Символический процент down payment. Совсем не символические деньги. Ну, не, нет денег, так нет. Что, я не понимаю, что... Так не покупаю. Я тоже вот, если там денег нет, не покупаю. А, дядь Миша, как вы думаете, почему люди вашего возраста, скажем так, наши родители, поддержали войну? Ведь, казалось бы, они то должны быть против. На деле молодое поколение в большей степени против. Люди старшего возраста больше в телевизоре сидят. То есть они как бы в значительной степени, в большей степени являются как бы объектом зомбирования. Я с ужасом думаю, что вот если бы мои родители были живы, а они целыми днями смотрели телевизор. Русское телевидение. Оно, правда, я не помню, оно было... Не, ну там НТВ у них было какие-то. Ну, в общем, вот они бы смотрели, я тоже с ужасом думаю, что бы у них там было в голове. Понимаешь? Вот, поэтому наслушаешься пропаганды этой и будешь вот так ходить. Человек же, он поддается влиянию. Поэтому я бы так объяснил. Из Сербии уехать будет легче, как меня цитируют. На первый взгляд, да. Но с готовым загранпаспортом это всего плюс один день пути. А уровень временной жизни все равно будет ниже в сравнении с той же Москвой. А почему ниже? Зато, знаете, все-таки безопаснее, мне кажется. Как вы думаете, была ли возможность избежать диабета? Ну что сейчас задним числом-то? Если бы я тогда был такой умный, как сейчас, то, конечно. А, но я же не был. Так, это я поумнел уже с диабетом. После. Надпись соответствует вашему хорошему внешнему виду. Вы выглядите хорошо на свой возраст и внутренней энергии. Ну, спасибо. Здравствуйте, Михаил. Подскажите, пожалуйста, за сколько сейчас можно минимально приобрести автомобиль в БР? Ну, так, чтобы ездил. Как покупать? Вот я смотрю, например, вот Юра Берг, который у нас там торгует на площадке. У него машины идут тысяч, ну, от 6. 6, 7, 8. Но он же сам их не берет за эти деньги. Вот. Поэтому, если вы с Юрой пойдете на аукцион, ну, это не значит, что надо с ним ехать. А вот вы сядете у компьютера, и он вы скажете, я хочу вот такое. Он скажет, вот есть вот это, есть вот то. Вы выберете с ним вместе машину. Он возьмет с вас, допустим, там $300, да, за услуги, и вам пригонит эту тачку. Пожалуйста, значит, вы ее возьмете практически по дилерской цене. И это может быть и, ну я не знаю, вот то, что так оно стоит 6, может быть, можно, там, может быть, вам достанется за 4,5. Понимаете? Вот, поэтому, то есть вы можете просто заплатить дилеру за посредничество, и там небольшие суммы совсем. То есть, если машина дорогая, это может быть там $500, а если машина дешевенькая, может быть там 300. Я думаю, это самый дешевый способ. Надежный способ. Потому что ненадежный способ, вы просто ищете по газете, кто продает, ну просто избавляется от машины и так далее. Носитесь туда, носитесь сюда, там еще дешевле. Там можно дешевле взять. Если бы пожилых россиян в январе опросили, они бы были против войны в основном. Но уже когда началась, они с радостью приняли пилюлю отрицания. В основном они верят, что войны нет никакой. Ну, безусловно, свершившееся событие, оно в меньшей степени отрицается, чем потенциально это событие в будущем. То есть война никому не хочется войны. Ну, естественно. Но когда война уже идет, и ты видишь, что тебя не бомбят, думаешь, ну и хрен с ним, что там война. Давайте мы поможем тест-про, чтобы их проверили. Куда там пожаловаться надо? Вы знаете, я вам скажу, вот год назад я тогда с ними там вел базар, но не с этими конкретно, а в частности карьерист. Вот, и я в июле месяце написал на них, куда следует. И добился, чтобы мне ответили. Они сначала не отвечали. Потом я добился, чтобы передали в правильный департамент. Мне написали, что передали в феврале. Да, еще раз, в июле я написал. В феврале они мне сказали, мы приняли к рассмотрению, там очередь. Мы приняли к рассмотрению. И последние там, начиная с февраля, я пару раз им написал. Я говорю, ну так где вы там, чего? Там есть какая-то информация, никто не ответил вообще. А вы говорите там написать. Школа, бардак, все полностью разложилось, государство не работает. Вы можете генеральную прокуратуру написать. В принципе, это под генпрокурором калифорнийским находится. Но вы видите, как работает. Школы, которые подвергаются жесткой критике с вашей стороны, пытаются ли обращаться к вам для прекращения конфликта? Но есть одни, которые... Я их открыто не высказывался. Но они рекламировались под моим именем. И я раза три обращался, и там говорят, да-да, конечно, там, но все это продолжалось. А был момент вообще критический, когда несколько студентов говорили, что вот приходили с деньгами, и мы говорим, а что вы с деньгами? Они говорят, ну как же, вот нам сказали срочно нести деньги. Мы говорим, да, как-то вроде нет. Но выяснилось, что они гуглили там на Портнов Computer School, значит, попадали вот к этим вот, которые рекламировались из-под нас, и там, не буду называть кто, значит, снимаю. Я лично слушал, вот я попросил офис-менеджера позвонить. Вот это было, лично стоял рядом еще человек 5 сотрудников школы, вот мы смотрели, что будет. И, значит, звонит и говорит, здравствуйте, это Портнов Computer School? Да, говорят там. Вот у нас через 2 дня класс, срочно несите деньги. Поэтому, но конкретно с этими они не нарываются на конфликт. То есть, когда им говорят, ребят, вы что? Они говорят, да что вы, мы, конечно, мы сейчас вся вот сейчас. Вот. Поэтому я никогда их так не называл и не рассказывал и так далее. У меня есть еще что-то. Я могу много чего рассказать, но просто мне говорят, вот, Михаил, вы, значит, вот там, если где-то кто-то возникает, вот вы их всех, значит, там ругаете, дерьмом мажете, значит, вы не можете смириться с тем, что там кто-то есть. Да мне насрать на них. Ну, то есть, самой высокой колокольни. Но когда от твоего имени рекламируется, когда людям говорят, что да, это мы, Портнов Computer School, понимаете, когда человек, там, закончивший нашу школу, пишет, что вот он учился в говенной школе, где ему даже не сказали, значит, что это профессия, в которой надо учиться всю жизнь, а вот сейчас он сделает свою школу, которая будет идеальной школой, и которая, вот он не опустится до того, чтобы вот в его школе было как в говенный портно в Computer School. Вот мы сейчас про ТСПРО как раз говорим. И это пишет, это они за деньги публикуют. Понимаете, это опубликовано. Я могу вам ссылку дать. Поэтому, когда вот такое говно, понимаете, я же долго молчал, я там года полтора вообще на них как-то не реагировал. Понимаете, но это уже вонь, которая идет. Я могу вам сказать, что вот я почти каждый день, не каждый, но почти каждый, кто-то звонит и говорит, ой, я там обзванивал несколько школ, вот я звонил там ТСПРО, они там полчаса поливали вас грязью. Я же не рассказываю, но вот вы спросили, я там говорю. Но в принципе, понимаете, я поэтому я вообще, какое мое дело, кто там, где их там миллион, что я должен с ними разбираться? У меня студенты есть, я с ними работаю. Но просто вот такие, да. Такие тоже есть, Я, наверное, в основном нормальные люди, я так понимаю. Я знаю людей нормальных, вот у нас был паренек в Денвере школу открыл, в Сиэтле были ребята, в Ванкувере были ребята, мы с ними в прекрасных отношениях там и так далее, уважительных и очень доброжелательных. Но просто вот есть вот такие тоже, понимаете? Кто такой глупец, ваше мнение? Это человек, логика которого вам кажется неубедительной. Так, это какая-то субъективная такая категория. То есть, может, вы сами не соображаете нифига, а человек, который соображает лучше вас, кажется вам глупцом. В истории такого сколько хочешь было. Это такая категория, не такой, как мы. Да? Вот он рассуждает не так, как мы, тогда глупец. Не хотите ли сделать курс по подписке онлайн? А зачем по подписке, я не понимаю. У нас и так, мне хватает, зачем мне по подписке курс? Я не очень понял, может быть, что вы имели в виду, но так. Скажите, пожалуйста, если семья выиграла в лотерею и до интервью уже успели развестись, как же быть в этом случае? Тот, кто выиграл, может поехать, а тот, кто с ним уже развелся, не может. Или женитесь снова и езжайте вместе. Как думаете, война скоро закончится? Скоро война закончится только если уйдет из жизни один единственный человек, который ее начал. Вот. Если он из жизни не уйдет, то скоро она не закончится. То есть опять тогда должен кто-то его куда-то деть, тогда война закончится. То есть в данном случае все упирается в одного человека. Могут ли магазины не иметь терминала для оплаты картой или это обязательно? Это не обязательно. Почему? Никакой обязательности в этом нет. Это вопрос в том, что магазин хотел бы получить больше денег, потому что не у каждого есть наличка. А так он картой чай чикнул, а я продажу произвел. Понимаете, это выгодно. Они, магазины же платят с каждой транзакции там пару процентов. Я плачу, по-моему, 2,5% каждый раз, когда люди карточкой чикают. А вот когда они карточкой чикают там из Украины, например, да, чтобы мой курс купить, я 4% плачу. Ну, я не против. Ну, я же остальные 96-то мои. Поэтому это вопрос выгоды, не обязательности. Помнится, однажды вы говорили о том, как на вас влияла смерть вашего родителя. Долгое время были в таком состоянии, засосало куда-то. Как вы сейчас относитесь к смерти ближайших и дорогих людей? Вы знаете, сначала мама ушла. И, ну, как-то вот на энергетическом уровне вот я как-то был прикрыт. Вот когда есть сверху поколение старшее, то ты как бы прикрыт. А потом, когда отца не стало, у меня было такое ощущение, что у меня вот пробоина вот где-то тут, вот тут. Вот пробоина, туда у меня энергию утягивает. И я понимал, что ходить к врачу с этим бессмысленно. Это что-то такое энергетического плана. И мы пошли, у нас тут есть женщина, которая вот по этой части. Вот, и она мне залепила это все тут же. Вот, и это прекратилось, свистопляск. Пока мы до дома дошли, все прекратилось. А к смерти. Я уже старше стал, знаете. И как-то я к смерти отношусь. Ну, когда смерть естественным образом происходит, то я, ну, как бы нормально отношусь. Это такой неизбежный, закономерный процесс. Поэтому я думаю так, что вот есть, был человек, он какую-то роль играл в нашей жизни. И в той мере, в какой мы помним об этом человеке, мы признательны этому человеку и так далее, и так далее. Он, в общем, он как-то энергетически жив, да, вот физическое его тело отсутствует, а энергетическое присутствует. Вот у меня мама в таком статусе, и отец тоже. Вот они постоянно рядышком, так где-то вот тут. И так. Но они такие больше, знаете, одобрительные, они так, они поддерживают, они так, так головой кивнут, и так, одобрить, они одобряют. Вот. В таком же состоянии вот у меня Харлампиев Анатолий Аркадьевич, тренер мой по самбо, который такой, он тоже постоянно, но он такой более критичный, он не хвалит, он так, говорит, лучше можешь, давай, давай лучше, ну что ты, давай, 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 такой, вот они где-то, вот они все время тут вокруг меня ходят, в какие-то моменты они так, вдруг так появляются и там как начинают воздействовать на меня, вот, поэтому, ну вот как-то так, то есть, с возрастом все больше и больше людей вокруг тебя, они как-то переходят вот из категории, когда ты можешь там руку пожать, в категорию, где они вот, вот где-то тут присутствуют. Так, так получается. Как относитесь к списанию студенческого долга по указу президента? Спасибо. Это одно из предвыборных обещаний Байдена. Тут очень много чего можно сказать, очень много чего и за, и против, вот так бы я сказал. Есть позитивные моменты, есть не очень позитивные. Во-первых, появление у людей на руках там какого-то количества денег, которые бы они отдали банкам, значит, добавляет деньжат к инфляции, так сказать, как бы к этому процессу. Вот. Ну, может быть, не драматично, но как бы в эту сторону влияет. Политически демократы говорят, ну и такие стратеги, говорят, что с точки зрения очков, как бы для демократической партии в целом и лично для Байдена, это не принесет. Потому что, во-первых, молодежь сейчас очень плохо голосует, во-вторых, далеко не всех это затрагивает, в-третьих, все равно это не решает кардинально там проблем. Ну, допустим, он должен 70 тысяч, ну, там 50, а ему 10 тысяч списали. Ну, молодцы. Там, ну, ну, короче, я бы сказал так. Это было предвыборным требованием, обещанием. Он его выполнил. Молодец. Вот. Все остальное, я не думаю, что это хоть как-то повлияет на что бы то ни было. Такое мое представление. Что вам больше всего нравится в Америке? Так а с чем сравнивать же? Я как же так? Мне нравится, что никто в твои дела не лезет. Вот живешь как хочешь. Налоги заплатил и живи как хочешь. Подскажите, когда Divi 2024? Обычно в начале октября там где-то. Я не помню точно, по-моему, по средам. Ну-ка, какая будет среда? Давайте глянем. Какая будет среда в октябре первая? Первая среда, пятая. Вот. Что-то я подозреваю, что вот 5 числа октября. Так. Ну, они за недельку обычно публикуют, не за месяц. Как думаете, 51-летнему айтишнику не поздно релоцироваться на старость лет? Я не знаю, что у вас такая за старость 51 год. Вам еще до пенсии, он там 16 лет. Это от вашего внутреннего. Бывает такое, что ему 23, а уже поздно, понимаете? А бывает такое, что 60 и нормально, понимаете? Вот. Так вы же уже целый айтишник. Представьте себе, люди эмигрируют там в 54, в 58, 62, и они же не айтишники. Вот работают на хрен знает какой работе там и так далее. Добрый вечер. Химки на связи. Есть такое. Спасибо за все, что вы делаете для своей аудитории. Уже лет 6, как познакомился с вашим каналом. В Инстаграме ваши видео крутые. Успехов вам. Ну, в Инстаграме я в последнее время перестал. Там я анекдоты раньше там травил. Но как война началась, знаете, как-то стало не до анекдотов, как-то неприлично, что ли. Да, и плюс этот паренек, который сейчас моими каналами занимается, он мне сказал, ты Инстаграм сейчас не трогай, чтобы мне не мешать. Я буду туда вот вывешивать те сюжетики, которые он там, шорт всякие делает. Он их на Инстаграм, в ТикТок и на отдельный канал в Ютубе. Поэтому я вообще затих, ничего туда не вывешиваю. Считается ли квалифицированным выпускник вашей школы? Это какой выпускник, я вам скажу. Например, если вакансия требует квалифицированного претендента, сертификат школы работодатели примут как свидетельство о квалификации. Ну, все равно же интервью надо проводить, ну, сами подумайте. Сертификат сам по себе ничего не значит. Да, я не думаю, что сертификат... Если вы хотите иметь сертификат как что-то, что открывает двери, я бы так не сказал. Это должен быть даже не диплом университета, а диплом одного из там 10 лучших университетов страны. Знаете, вот если у вас диплом там Стэнфорда или Беркли, или там, я там, не знаю, что еще, Калтек какой-нибудь. Вот. Да, это диплом, который открывает двери. Если у вас диплом, вот у нас Сан-Хосе стоит университет, он ничего не откроет. Ну, какой-то диплом там, любой. Пишите диплом, рамочка, квадратные скобки, а там уже не важно, как, не важно, что внутри. Портнов 2019, еще аккаунт на ТикТок, но это не мой. Как относитесь к церкви? Ну, как, я никак не отношусь, как я должен относиться. Как поведет себя, так и отношусь. Если, допустим, церковь призывает свою паству к миру, к терпимости там, и так далее, хорошо. Если они, наоборот, людей настраивают на злобу какую-то. Церковь ведь... Понимаете, религию можно использовать для убийства, а для оправдания убийства, а можно использовать как какие-то красивые, нравственные, чистые вещи обосновать. Религия это же инструмент там в чьих-то руках. Так, сейчас я еще раз должен отскочить, секунду. Значит, да. Да, значит, где мои очечки? Yes. Религия – это мировоззрение, правильно? Бывает коммунистическое, бывает фашистское. А есть вот там какое-нибудь там христианское, вообще разных конфессий, да, там иудейское, ислам. Тоже всюду свои конфессии, всюду свои там течения. Тогда мировоззрение. Атеисты, например, это тоже мировоззрение. Оно... в основном строится на вере. То есть среди людей, которые считают себя атеистами, людей, которые имеют основание сказать, что их мировоззрение научное, ну, может, там 4%, остальные верят. Вот они поверили, что им сказали. Им сказали, Бога нет. Они говорят, хорошо. Им сказали, вот там все, что происходит, описывается законами физики. Они говорят, хорошо. Или там химии, биологии, естественными науками, хорошо. А если что-то нельзя объяснить? Говорят, ну потом объяснят. Там, понимаете? Это на веру. Это они такие же верующие. Просто они верующие, что Бога нет, а те верят, что есть. Ну и вот, собственно, я бы не стал сильно разделять. Камеру от Руслана попробовали? Вы знаете что? Я ее вскрыл. Первое, что там оказалось, что нету дискетки, которая с памятью. Поэтому я заказал дискетку. Может быть, сегодня придет, даже я не знаю. Заказал дискетку. Потом, поскольку я хочу использовать ее для стримов, вот как сейчас дома у меня стоит, но уже для офиса, мне нужен такой переходничок, который... ну, сигналы камеры, позволяет камеру, видеокамеру превратить как бы в веб-камеру. Переходничок я уже получил. Значит, мне теперь осталось получить дискетку, потому что без нее я не могу настройки камеры поменять. Ну и, собственно, и все. Вот. У меня была такая камера, я делал видео, это ZV-1, у меня была такая камера, я ее когда-то купил, а потом я ее сдал и видео написал, почему сдал. Вот, потому что там вроде бы все есть, там она снимает 4K, там можно делать 60 кадров в минуту, в секунду, и там есть стабилизация хорошая. Но вместе не работает, то есть вы не можете делать 4K и 60 кадров, на 4K только 30 кадров. Но 30 кадров, это когда вы на ходу, я же на ходу снимаю, да, то есть, или там в машине, 30 кадров, это маловато будет, понимаете, вот на штативе 30 кадров нормально, а когда ты идешь на руке, 30 кадров мало. Поэтому, да, и промежуточных вот этих вот 2K, там нет, там либо 4K, либо 1080. Вот на камере вот, допустим, да, вот у меня GoPro. Значит, на камере GoPro у меня есть и 4K, и 2K, и 1080, и что надо, все есть. А на той камере 2K нету. Вот если бы было 2K, я бы снимал, вот как на этой тоже, там 2K 60 кадров. А там нету. Ага, разрядилась камера, смотри-ка. Сейчас мы ее зарядим. Вот, поэтому... Да, и стабилизация тоже. Вот когда ты хочешь там на 4K, да чтобы со стабилизацией, тоже не получается. Понимаете? И выходит, что такой блогерский стандарт, знаете, только снимать невозможно. Но на штативе, да, конечно, пришел куда-то, штативчик поставил, и снимай на здоровье, что ничего не снимай. Очень даже хорошо все снимается. Вот, так что пусть заряжается. Как найти единомышленников, тех, кто хочет эмигрировать в США из Красноярска или из России в целом? На вашем сайте «Голос Америки» никого не нашел. На каких ресурсах искать людей? Идите к управлению ФСБ по Красноярскому краю и встаньте там с плакатом. Значит, ищу единомышленников. Там, или так, иммиграция в США, ищу единомышленников. И там постойте немножко, там сразу набежит куча народа. Томик не участвует в стриме? Значит, не участвует. Томик, ты где, малыш? Вот он тут, вот тут участвует, вот он тут у меня. Он все время вокруг меня перемещается, но так вот он тяготеет. Привезла родителей 5 лет назад. Им сейчас 68-67. Еще не старые. Учить язык не хотят. Живут отдельно. Смотрят Russia TV. После начала войны не общаемся. Поддерживают пуйло. Что делать? Ну, как-то им надо телевидение поменять. Я не знаю. Вместо вот того телевидения какое-то другое. Да. Ну, вот, да, вот, да, проблема. Михаил Петрович, здравствуйте. По вашему предложению написал Корефану по вопросу иммиграции в США из Украины. Он порекомендовал искать поручителей на Фейсбуке через определенных людей. Сейчас ищу. Ну, да, просто вокруг Корефана много людей, которые в этой ситуации. То есть он как бы в большей степени находится в эпицентре информационных потоков, чем я. Весело грин-карты разыгрывают. Михаил помогает так держать. Ну, я вот там по возможности, да. У меня не забирают. Вот я, не знаю, я иногда показываю. У меня лежат какие-то. Ну, у меня дома мало чего есть. Ну, вот социальный, этот самый, ССН. Ирина Ромащук. Ну, наверное, они уже там где-то заказали дома. Миргородский. Артур Ромащук. Екатерина Ромащук, Никита Рябов. А на этого Никиту Рябова еще и грин-карта есть. Вот видите, у меня и грин-карта, и номер соцстрахования на этого Никиту. И все это довольно давно. Сейчас. Акерке Мухтарбай. Вот. Наверное, они где-то свои эти номера соцстрахования уже там реализовали без меня. А тут на конверте дата есть. Октябрь 3-е 2020-го. Понимаете, да? Октябрь 3, 2020. Это номер соцстрахования пришел. Октябрь 3, 2020. И грин-карты еще через месяц. Ну, допустим, там, считайте, ноябрь 2020. Вот сейчас будет 2 года этой грин-карте Никите Рябова. Я не знаю, что с ней делать, выкинуть. Как-то жалко, думаешь? Да. Вот такшки, друзья. Чего только нет на свете. А так, в основном, они, конечно, у меня в этом, в офисе, на работе. Я оттуда все отправляю. Окей. Поручителя. Ищу поручителя. Михаил Петрович, можете еще порекомендовать способы иммиграции из Украины в США? Думаете, какие-то есть способы, которых вы не знаете? Вряд ли. Так. Всех благ, дядь Миша. Привет из Анапы. А что вы себе думаете? Я бывал в Анапе. Простой вопрос. В поле ДжМТ поселок. Знаете ДжМТ? Вот мы там стояли лагерем. Простой вопрос. В поле тестирования, помимо ваших роликов и материалов, имеет ли смысл почитать что-то сопутствующее, почерпнуть что-то параллельно? Я бы на вашем месте, в смысле тестирования, ограничился тем, что у меня есть. А вот догонял бы уже техническим. Там SQL, там команды Unix, какой-нибудь там, я не знаю, Unix Shell там, или Perl, там, или, я не знаю, там Python, или там Java, JavaScript. Вот, вот этим бы догонял. Вот этим. Там REST API какой-нибудь с тем самым, с Postman. Почему еще люди стремятся уехать жить в США? Я думаю, хреново им там, где они сейчас. Вот просто хреново. Дядь Миша, когда люди в РФ поднимут революцию? Да им нормально. Вы что думаете, им что-то плохо, что ли? Они не поднимут никогда никакой революции. Где вы когда-то видели там революцию? Ну, не, ну то есть не то, чтобы никогда не было, но это как бы специальные обстоятельства. Я не, там были партии политические, там как-то, вот, знаете, дума какая-то была, свободные выборы были честные, понимаете? Честные, там были разные партии оппозиционные, там и так далее. Сейчас-то чего же? Стоит ли в этом году играть на грин-карту? Да, там же еще геноцид произвели. Там же все, что в состоянии было соображать, возмущаться, что-то делать и так далее, же извели под корень. Десятки миллионов людей извели. Так а что же осталось-то? И сейчас иммиграция тоже. И, ну что, стоит ли в этом году играть на грин-карту? Как хотите. Какие шансы у российских граждан? Не знаю. А если победа, то какие шансы уехать? Ну не играйте. Я не знаю. Я бы сказал, так играйте, посмотрите. Нет ответов, не всегда есть ответы. Можно ли новичку в тестировании зарабатывать по 1000 в месяц, 1000 на ютесте, занимаясь по 10-15 часов в неделю? Я в США. Ну, люди, которых я знаю, зарабатывают, допустим, 1000-2 в месяц. Не в неделю, но в месяц. Да, в месяц. 1000-2, работая, скажем, 4 часа в день. То есть они работают 20 часов в неделю, и этого обычно хватает там на пару тысяч в месяц. Ну, то есть, да, вполне, вполне реалистично. Это не произойдет в первый день, потому что вам, чтобы начать там зарабатывать, надо какую-то репутацию определенную, там рейтинги всякие и так далее, и так далее. Поэтому, может быть, вы в первый месяц там заработаете, я не знаю, там $300, а второй месяц там 600. Но в течение, там, скажем, полугода вы выйдете вот на ваш расчетный уровень. Еще имейте в виду, что вам придется все время подкупать какой-то хардвер, потому что проекты, которые вам дают, зависят от того, что у вас есть на руках. Какие модели там селфона, какие айфона, какие модели там андроида, какие модели там лэптопов, всевозможных девайсов там, и так далее. То есть это постоянно нужно что-то такое приобретать, чтобы быть на уровне. Дядь Миша готов продать квартиру и машину. Выйдет около $130,000. Какие варианты побега из РФ в США вы бы порекомендовали? Вы даже не сказали, где вы живете. Значит, если вы из Российской Федерации, двигайтесь на мексиканскую границу, и все. Там поток идет. НАСА через 3 дня запускает свою ракету на Луну. Но мы уже туда не попадем, конечно. Так, впервые за 50 лет. Будете ли следить? А что, я даже не знаю, зачем они запускают. Ну, если в новостях будет, я почитаю. И не желаете ли посетить запуск с людьми, которые пока планируют на 25-й год? Я даже не знаю, о чем сказать. Вот, ну, я сразу начну вопросы задавать. Далеко ли ехать? Есть ли там удобный туалет рядом? Знаете, так бывает, так же запустят ракету, а тебе не в радость. Знаете, как? Да, поэтому... Нет, я обычно не хожу на такие мероприятия. Умерли люди, которые видели войну своими глазами, а поддерживают войну те, кто родился сразу после войны. Всю жизнь прожили в мире, как само собой разумеющееся, вот и не ценят его. Ну, они поддерживают войну где-то. Если бы война была прямо у них, вот, допустим, у них бы бомбили там, да, обстреливали, рушились здания, они бы там по 2 раза в день бегали в бомбоубежище. Я думаю, что они бы по-другому оценили, но поскольку это где-то, ну, там, что теперь? МИД. Сегодня МИД прекратил выдачу загранпаспортов на 10 лет в России. Остались только на 5 лет. Ну, возьмите на 5. Я не знаю, что вам на 10. Возьмите на 5. Рекрутеры звонят по поводу работы. Предлагают вакансии Manual QA в Bay Area. Ну, хорошо. Remote только QA Automation. В LA вакансий у рекрутеров нет. Как вам сказать? У каких нет, у каких есть. Не то чтобы все рекрутеры там у вас. Я понятия не имею, что у вас в резюме. Я не знаю, что вы с ним сделали, насколько вы его вывесили, насколько вы сгенерили на себя поток и так далее, и так далее. То есть ваши утверждения, они такие, как сказать, не очень осведомленного пока человека. Вот, так бы я сказал. Но это ваш личный опыт. Вы единственное, что не делитесь вашим личным опытом ни с кем, потому что вот оставьте его себе. Вот у меня такой опыт, а как еще, я не знаю. Да, так нормально. Михаил, составляю резюме начинающего тестировщика. Сибирячка в Турции. Наверное, жаркая там сибирячки-то. Из обучения только ваши бесплатные курсы всех годов, а из опыта только проекты на U-Test. Как правильно и красиво эти проекты вписать? Я бы на вашем месте написал бы просто перечисление, что, скажем, тестировал свыше там, 50 проектов из многих компаний, включая. И там, допустим, десяток каких-то самых известных. Там Google, Yahoo, Microsoft, там туда-сюда, ну так вот. И дальше, не перечисляя самих проектов, дальше бы написал, какие обязанности вы делали. Писали тест-кейсы, выполняли тест-кейсы, там, что вы там еще делали, я не знаю, баг-репорты делали, там, общались с какими-то делами, ну, там, людьми определенного, там, определенного рода занятий и так далее, и так далее. То есть я бы не стал расписывать там все ваши проекты многочисленные, а просто сказал бы там, вы можете еще перечислить, что эти проекты были в каких-то областях. Вот вы можете сказать мессенджеры, там какие-то телекоммуникейшн, там что-нибудь, управление дронами, там, ну, мобильные, вебовские, там на разных платформах. Это вот что-нибудь такое. Без того, чтобы уходить конкретно в проекты. Потому что на U-тесте вы каждый проект, ну, недолго тестируете. Поэтому вы не можете претендовать на глубокое знание какого-то там проекта. Но когда их много, это тоже интересно. Вот. А вместо U-Test напишите self-employed. Self-employed. Пусть они не думают, что это U-Test. Пусть они думают, что вы проектики берете. Тут брал проектик, там брал проектик, здесь брал проектик. Не говорите про U-Test. Привет из Калининграда. Как вы относитесь к уничтожению памятников войны 41-45 года на территории бывших советских республик и Польши? Ведь это история. История... Это не история, это интерпретация истории. Значит, в истории есть много вещей, которые замалчивались. Есть много вещей, которые интерпретировались односторонне. и которые делались с определенной политической целью и так далее, и так далее. Вот, понимаете, одно дело, допустим, пришли там какие-то войска и освободили некую страну X от захватчиков. Освободили и ушли. И страна X живет, как жила. И совершенно другая история, когда страна там А захватила страну X, а потом пришла страна Б, выгнала страну А и сама захватила страну X. Понимаете, это не то, что вот она как бы освободитель, а это просто другой захватчик. Понимаете, сначала пришел один захватчик, потом пришел другой захватчик. Если памятник стоит освободителю, да, а освободитель, там, допустим, убивал, пытал, ссылал в Сибирь и так далее, то люди, которые там живут, они говорят, это оскорбление памяти тех людей, которые были замучены, это тех людей, которые были репрессированы и так далее, это абсолютно никакой не освободитель. Чего он там освободил? Понимаете, это изменение нарратива, который за этим идет. Они ставили этот памятник для одного, а как бы... Ну, он там стоял и стоял, вроде нехорошо памятники трогать, но пусть стоит. Вот, но в условиях, когда те, кому памятник, да, их там дети, внуки и так далее, начинают говорить, раз тут стоит наш памятник, мы сейчас придем, вас всех нахрен завоюем, да, и поставим еще два танка о том, как мы вас спасли от вашей независимости. Понимаете, думают, может, не нужен танк, убрать его нахрен. Это, понимаете, да, ведь обстоятельства же есть. Вы игнорируете обстоятельства. Как вы относитесь к уничтожению памятников войны? Там, да? Так, понимаете, какая история? А как вы относитесь, допустим, к тому, что сажают в тюрьму тех, кто там, допустим, расстреливал там евреев? Или там просто расстреливал там гражданское население, там пытал и так далее. Они, их же не просто так расстреляли, их же не просто так судили, их же не просто так подвергли каким-то репрессиям. Они же что-то сделали для этого. Если бы они этого не сделали, никто бы их и не трогал. О какой истории-то вы говорите? У нас сейчас такая современность, что мы теперь историю совсем по-другому понимаем. Понимаете? Совершенно другая история оказалась. Мы-то думали, да, там братушки пришли освобождать. Да? Как это? Кум докушал огурец и закончил с мукою. Это про Сталина там, да? Разоблачение культа личности Сталина. Оказался наш отец не отцом, а сукою. А разве портреты Сталина не снимали? Я помню, отец вот... Но он военный, у него дома стояло собрание сочинений Сталина. Вот он на моих глазах там собрал и на помойку отнес. Вот. Ну, я маленький был, но я... Понимаете, нельзя было дома иметь. Вообще книги выкидывать нехорошо, но нельзя было дома иметь Сталина. Собственно, никто и читать его и не собирался. Но это же такой целый Сталин, он же так осчастливил нашу страну, переполовил население. Отправил миллионы людей в Сибирь. Они там по дороге, половина из них погибли. Такой замечательный голодомор устроил. И не один. Думаете, только в Украине голодомор был? Нет. Нет. Как осчастливили нашу страну эти люди? Это же история. Понимаете? Привет из Казахстана. Привет. Из Воркуты. Вот, пожалуйста, к слову о Сталине. Из Воркуты, вот, да. Да, да. На бакалавра IT поступил. Выбрал учебу в универе, чтобы получить знания и диплом бакалавра, так как будет дополнительный бонус при поиске работы. Буткамп хорошо, но бакалавр лучше. Буткамп и бакалавр – это две разные вещи. Буткамп – это быстро и на работу. А бакалавр – это образование и на всю жизнь. Как бы, да, вот это совершенно разные вещи. Краткосрочное что-то и долгосрочное. ISTQB сертификация. Required in Silicon Valley. Я не знаю ни одного места, где оно было бы когда-то required. Это помойка. Абсолютная фикция. Фейк. Кидалово. Даже учитывая, что буду учиться в универе. Буду учиться и на ваших курсах, но позже. Вы пока учитесь в универе. Да? Когда дойдет до работы, да, то будете думать как. Зачем Apple копит прибыль в наличности на счете организации и не распределяет между акционерами? Вы что думаете, я у них там в бухгалтерии, что ли, работаю? Михаил очень точно подметил, что война закончится, когда Вова кончится. Ну, вот такая, знаете, государь вот решил. Михаил, я всплакнула от вашего рассказа о родителях. Поняла, что очень рада, что мои родители рядом со мной в Европе сейчас, пусть это и из-за войны. Я последние 14 лет жила далеко от них. Да. Здравствуйте, дядь Миша. Можно поступаться к вам в скайп, постучаться, видимо, и посоветоваться с программой «Индивидуальный учебный план». Ну, если вы у нас учитесь, конечно, не то, что можно, а нужно. Если живешь мечтой о США с 22 лет, а сейчас ему 37, мечтает каждый день, чувствуешь себя чужим в РФ, но женат, жена патриот, ее родители тоже, и мои родители тоже патриоты, и каждый день чувствуешь себя чужим. Ну, мне в этом смысле повезло. Да, у нас, конечно, родители, особенно мои, были перепуганные, но папа, знаете, он с 40-го года в армии, да, там, не то, что в армии, он это самое, это войска НКВД, там, это, знаете, граница, там, сопровождение грузов, охрана военных объектов, там, МВД потом это стал после войны. И, значит, он такого насмотрелся. Вот. Слава богу, он не работал следователем или вот этой всей ерундой, то есть он как бы в армейских подразделениях. Но, тем не менее, как люди исчезали там бесследно и так далее. Вы что? Ой, да, так что с патриотизмом... Ну, уехал вот в США потом, не сразу, потихонечку. Вот, когда СССР уже развалился и как-то так. То есть он всегда соображал, но просто напуган был очень. А если они патриоты, это ваш вопрос взаимоотношения с женой. В данном случае родители вообще ни при чем. Так? Вот, есть вы, есть жена, может быть, дети, я не знаю. И вы жене говорите, послушай, ну, может, ты и права, но дай и мне шанс. Ну, давай поедем куда-то там, поживем в другом месте тоже. Вот. Другое дело, что она может вам все кишки потом вымотать, что я тебе говорила, оно мне не нужно, оно нам не нужно и так далее. Смотрите, это нет общего рецепта, я бы так сказал. Дядь Миша, добрый вечер. Можно ли использовать ваш адрес для отправки своего паспорта из Мексики? Ну, мне шлют все время. Мне тут вот прислали даже из Стамбула. Человек прислал конверт такой. Пару дней назад пришел, забрал. Я говорю, так может вас снять тут на видео? Они говорят, нет, нет, мы пока вот там. Их-то семья из трех человек. Мама, папа и сыну лет 17. Вот они пришли. Такой DHL конвертик мне скинули. Не, платить не надо, что. Единственное, что сами забирайте. Или кто-то придет и заберет. Я его пересылать вам не буду никуда. То есть, если мне пришло, я могу положить там в углу, пусть лежит. Вот. Но дальше я его слать не буду. Что за увеличение работников АРС до 78 тысяч человек от Байдена? Очередной вброс республиканцев? Я не вижу, в чем тут, собственно, вброс и... АРС должна выполнять свою функцию. Считается, что у нас налоги собираются только 2/3. Не 3/3, а 2/3. То есть треть налогов вообще никогда не попадает в бюджет. Поэтому надо как-то решать вопросы всякие. Вот. И я не вижу проблемы, почему, если нужно 78 тысяч человек, чтобы собирать налоги, почему их должно быть 24 тысячи. Или там, скажем, 48. Если нужно 78, пусть будет 78. Чё Байден? Всегда так забавно, у нас ночь, а там день. Как будто в будущее смотрим. Ну, это, да, это, знаете, еще тоже есть смешные. Вот выключатель, знаете, так, нажал, горит лампочка. Тут нажал, погасло. Опять нажал, горит. Нажал, погасло. Или вот еще тоже многие любят, знаете, в трак какой-нибудь, знаете, большой какой-нибудь трак. И так вот, бит, кнопку жмешь, она гудит. Ну, раз убрал, не гудит. Ну, там, бип, гудит. Или раз там, не гудил. Или вот я бы, например, вместо этого всего, я бы вот у шлагбаума. Вот нажал кнопку, бах, открылся. Нажал кнопку, бах, закрылся. Представляете, кайф какой. Как завтрашний день, глядишь. Дядя Миша, в Чечне казнили бутылкой журналиста, который отозвался критикой о Кадырове. Я не понимаю, что такое казнить бутылкой о Кадырове. Это связано с вопросами офицеров о посещении Чечни при собеседовании. Это ужас. Это связано с вопросами офицеров о посещении Чечни. То есть это связано. Честное слово, не знаю. Занимаетесь ли вы или ваши знакомые точечным благотворительством? Я даже не знаю, что вы такое хотели сказать. Вы как-то сформулируете, что ли? Коты у вас были или только собачки? Вы знаете, когда я маленьким был, пацаненком совсем, у нас был кот или кошка, не помню. А так нет, у нас вот была собачка лет 11, а потом 10 лет ничего, и вот сейчас Томик. Где? Вот он тут сидит. Нет, мы не кошатники, нет. Нужно срочно стать Никитой Рябовым и дать картам ходы. Как дети лейтенанта Шмидта. В России люди любят на коленях стоять. Разные люди, знаете, разные. Через Мексику кейс же нужен, а без политического кейса смысла нет. Ну, если кейса нет, что вы тогда? Значит, вам хорошо. Хорошо, что вы часто выходите в прямой эфир, так держать, раз в недельку. Обычно, бывает чаще, да. К вопросу о памятниках. Русские сейчас очень резво сносят украинские памятники на оккупированных территориях. Ну, даже я не знаю, что сказать. Так, привет из Бреста. Привет Бресту. Если страна А и страна X решили вместе поделить Польшу в 1939 году, это вообще не вспоминают. Я вам больше скажу. Нынешняя Западная Белоруссия и Западная Украина, они так от Польши-то и отрезаны. Вот представьте себе, где граница проходила до 1939 года между СССР и Польшей. И вы даже не представляете, какой громадный кусок Польши хапнули и с концами. Михаил, расскажите о грин-карте, лотерее, подскажите, что сейчас нужно для будущей регистрации основное. 5 лет не играли. То же самое, что и 5 лет назад, ничего не произошло. У нас есть плейлист про грин-карт лотерею, можете посмотреть, хотя ближайшие денечки я сделаю там пяток сюжетиков, а потом, когда начнется уже розыгрыш, сделаем, как заполнять. Сейчас обратите внимание на фотографию. Вот, и, там у меня на канале сделайте поиск. Там фото, да, просто на слово фото. И посмотрите, что там с фотографиями. Сейчас прям сделайте, не откладывайте. На запад Украины говорили про 9 мая, День Победы, советских захватчиков над немецкими. Война тогда закончилась, а легче не стало. Война закончилась. Ой, Господи. Так, подскажите, что делать в следующей ситуации. На работе коллега пытается постоянно подставить. Говорит гадости обо мне. Как будто хочет выглядеть лучше, унижая меня. Как быть? Я даже не знаю, в какой вы стране живете. А в Америке, например, я бы в отдел кадров написал подробную записку с просьбой оградить вас от харассмента с его стороны. Михаил, расскажите о грин-карте. Что-то два раза одно и то же там пишут. Не надо. Дорогомилова. Ой, это Москва. Как вы познакомились с Меданией? Если он был на последних уроках, значит, вы уверены в его профессионализме. Нет, ну подождите, значит, он в профессии работает, так? Он в разных странах работает, да, тут работает, там, он ездит, он, я помню, вы с ним снимали, он в Сочи-то дожил, вот, потом в Индонезии и так далее. Это человек, который надежно находит работу в разных странах, так? Это кое-что о нем говорит, да, то есть он как бы владеет вопросом. Кроме того, он ведет какие-то группы, я не знаю, там он где берет деньги, где не берет деньги, я не слежу за коммерческой, так сказать, составляющей его вот этих подвигов, но он ведет занятия, это не человек, который первый урок в жизни провел там у меня в классе. То есть он все время на эти темы рассуждает, там, как искать работу за рубежом. Приветствует вас Лена из Павшинской поймы, город Красногорск. Скажите, можно ли приехать учиться в вашу школу, если еще нет разрешения на работу? Можно вообще онлайн учиться, но можно приехать. Если виза есть, приезжайте. Вам никто не скажет, это самое, что вам нужно разрешение на работу, чтобы учиться. Разрешение на работу нужно, чтобы работать. Так. С агентами АРС был нюанс, что они должны быть вооружены. Послушайте, у нас любой человек может быть вооружен. Вот любой, вот он даже на всю голову больной придурок. Из тюрьмы только что вышел. Или близлежащих республиках. Это связано с агрессией или еще с чем-то? Какая вам разница? Вас спросили, вы ответили. И вообще не парьтесь. Мало ли чего они спросят. Откуда мы можем знать? Ну, и как говорила моя бабушка, какое мое собачье дело? Спросили, ответили и пошли дальше. Как ваша дочь интегрировалась, когда вы переехали? Ей же было лет 13-14. Ей было почти 12. Ну, можно сказать, что 12, да. Как со школой и с колледжем? Совершенно нормально. Она училась в английской школе в Москве. Довольно быстро освоилась. Какая пенсия у тестировщиков и автоматизаторов? Такая же, как и у программистов. Там. А какая пенсия? Ну, сколько заработала, столько твоя пенсия. До скольки лет работают люди в профессии? Я знаю таких, что и 70 лет, и все работают. Это от желания зависит. В моей местности, СНГ, немало беженцев, которым нужна помощь, вплоть до предметов гардероба. Я в поисках тех, кто, возможно, был бы готов выслать подобную помощь. Если есть кто на уме, прошу контакты. Вы так странно сказали «в моей местности СНГ», что я не понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите о чем? Там, Нагорный Карабах, или это, я не знаю, там, Харьков, или, я не знаю, ну, где беженцы, где? Может, они там в Приднестровье там залегли? Ну, как-то так скрывает. Ну, скажите прямо, ну, что ж такое? Всем привет. Куда ездят люди, живущие в Силиконовой долине, отдохнуть на выходных? Самые красивые места. К океану ездят, тут близко совсем. Рядом прямо вот океан. Ездят в Винную долину. Там можно и с отказами. Обычно отказы такого сорта возникают прямо уже на интервью. Вот вы придете, они так поспороются там и скажут, а что ты 5 лет с одной фоткой был? И откажут. Но люди часто проскакивают. Я не хочу сказать, что много отказов из-за того, что фотка много раз. По правилам не положено, но так, чтобы поймали и наказали за это уже отдельная история. Михаил, вы по приезду в США жили в Сан-Франциско, так и есть, насколько я помню. Почему решили переехать в долину, а не остаться в Сан-Франциско? А потому что с интервалом в 2 дня, точнее так, в пятницу Света получила офер. А в понедельник я, или наоборот, в пятницу я, она в понедельник. В общем, короче, с разницей в один день фактически, через выходные. Мы получили работу, значит, я в Нью-Йорке, ну, это на той стороне залива, а Света в Стэнфордском университете. И из Сан-Франциско это было не наездиться. Поэтому мы переехали в Маунтин-Вью, а это уже вот тут, ну, поближе к Сан-Франциско, поближе к Стэнфорду. И тут хорошая школа. В Лос-Алтос нам нужно было для девочки в 9 класс. Вот так и переехали. Потому что обе работы тут. Ну а как? Из Сан-Франциско это было невозможно поддерживать. Если человек выиграл грин-карту, что дальше делать? Ой, ласточка, вы сначала выигрываете. Я так понимаю, мало выиграть, надо еще что-то. Нет, выиграли, заполнили анкету специальную, ждете приглашения на интервью, приходите на интервью, получаете, значит, там паспорт, визу и же едете. Ну, конечно, там надо медкомиссию пройти, там какие-то есть вещи. Со Светланой Каф. Ну, мы пока не планировали, но мы можем в любую секунду, тут как бы недолго. Так. Зрителей сегодня немного. Да, действительно, вот 365. Я в Армении. Вырос в Российской Сибири. Господи, что же они вас так? Речь про беженцев из Карабаха и Украины сразу. Могу связаться через скайп, когда будет удобно. Ну, свяжитесь через скайп. Напишите, просто напишите, а там уже мы посмотрим. У мамы 70 лет. Сахарный, видимо, диабет. Хочу ее взять с собой в Мексику. Могут ли нас выпустить раньше, проявив лояльность? Или мне придется сидеть, а ее выпустят? Понять не имею. Я не по мексиканским делам совсем. Тут кто-то звонит из Нью-Йорка, друзья. Алло? Алло? Робот какой-то дурной. Так. Какие ваши родственники живут рядом с вами? Ну, сейчас уже мало осталось родственников, знаете, как родителей уже больше нет. У Светы была сестра старшая, очень близкий человек, они очень близкие были, сестры. Тоже нет. Есть мой брат. Я думаю, ну, с семьей там, брат, жена, ребенок. Ну, в смысле, он взрослый ребенок, ему уже, наверное, лет 45 там. Вот. Да, брату вот только что было 73 в августе, вот, 13 числа. Мы не общаемся много, ну рядом тут, да. Он такой более интровертированный, если я такой вот балабольщик, то он такой, как раз такой вот такой замкнутый. Да. Ставим лайки дяде Мише. Ну, лайки есть тут. На 355 просмотров, 240 лайков уже ничего. Ну, конечно, могло быть и больше там. Ну, поставьте еще лайков. Что? Дело хорошее. Про Сашу внучку. Сколько лет она занимается теннисом и сразу ли ей понравилось? Не сразу, но поскольку родители водят и все такое, она занималась себе. Она всегда занималась без фанатизма. Но она неплохо играет. Но еще раз, без фанатизма. Без фанатизма. Записала свою второклашку на теннис. Не знаю, как пойдет. Ну, посмотрите, как пойдет, так пойдет. Как переехал ваш брат? В то время мы все ехали по беженской программе. Это было совсем несложно. Один родственник приезжает, тут же вытаскивает остальных. Там родственников не проходит и там буквально там года, и они уже все тут. Я вот скажу, мы приехали и стали на родителей заполнили. Сейчас я пытаюсь вспомнить. Мы приехали, заполнили на родителей в 91-м году. В январе 91-го мы заполнили, отправили по почте. В августе им уже назначили интервью. И они там где-то его прошли и приехали. Ну, то есть это все было достаточно быстро. Это сейчас как-то вот, не знаю, процесс. Вообще, в целом государственная машина вся, она как бы разболталась, разъехалась, не функционирует ни хрена, черт, что происходит. Тогда это как-то все более организованно было. Такое работало, как часики работало. На велосипеде вы умеете ездить? Насколько популярен он в вашей местности? Очень популярно. Очень много велосипедистов, дорожки есть. Ну, я не езжу. Я умею, ну, конечно. В том смысле, что я ездил когда-то. Я думаю, что если я сяду на велосипед, то я, наверное, равновесие могу держать, я однажды научился там, не знаю, там в 5 лет, вот с тех пор, значит. Нет, ну я потом тоже немножко ездил, но это было именно в молодые годы такие. Так, из Киева нас приветствуют. Спасибо за уроки. Так, хорошо, расскажите анекдот. Так я ж целый день вам сегодня тут травлю анекдоты. Значит, смотрите, мы с вами уже 2 часа в... 2, да? 2 часа. Такое ощущение, что мы прошли практически все вопросы ваши. Не хочется прощаться. Накидайте еще вопрос. Вы сказали, что эмигрировали по программе беженцев. В то время не было другой. Это был 90-й год. В то время все было... Была беженская программа. Не, ну, конечно, можно было там некоторые по браку там как-нибудь... Но тогда и браков с иностранцами практически не было. Это, может, там экзотика такая большая была. тогда рабочих виз тогда не было, то есть студенческих, ну, практически, то есть теоретически было, а практически тоже не было. Поэтому единственный способ уехать тогда, это была беженская программа. Жить-то когда в мире будем? От нас с вами-то не зависит, мы бы с удовольствием, правильно? Доброго времени суток. А вот я живу в Приднестровье. О, но работаю тестировщиком на американскую компанию. Это прикольно. У меня девочка одна училась. Тоже вот в Приднестровье, значит, работает тестировщиком. Я обалдел совершенно. Я думаю, надо же, в Приднестровье тестировщиком. Вот, так что вот интересно. Может, вы с ней в одной компании даже, я не знаю. Так, у вас в семье принято дарить подарки на дни рождения, годовщины, другие праздники. У нас как-то нет особо такого культа, что ли, вот там подарки, какие-то такие восторги по этому поводу. Ну принято, ну так обычно, никакого такого, знаете, креатива вы в нашей семье по этой части не увидите. Покажите Томика. Сейчас покажем. Томик. Томик, где ты, мальчик? Иди сюда. Иди сюда. Малыш, ты хороший малыш. Ты потягушечки. Такие хорошие потягушечки. Мы поедем с ним сегодня в Санта-Крус к вечеру. А потом завтра в 9 утра. Завтра в 9 утра. Мы с нашим мальчиком пойдем. Мы пойдем к тете к одной, которая его помоет. Раз в две недели по субботам мы к ней ходим, она рядом такая. Тетя Томи ее очень... Томи, а что ты смотришь в сторону? Ты давай на зрителей смотри. Вот смотри, вот там наши зрители, смотри. Вон там наши зрители. Да? Там наши зрители. И она его помоет. И он такой станет сразу, знаете, он такой станет пахучий. Его, мало того, что шампунем, его потом еще кондиционером. Да, Томкин, кондиционером. И тут им же такой сделают ему такой ошейничек, такой с бантиком или такую косыночку с американским флагом. Такие вот какие косыночки повязывают, и он такой становится очень праздничный пес. Мы его застали тепленьким, он тут, можно сказать, дремал. Видите, он такой хороший, он, видите, не рвется никуда. Как маленький, так как щеночек такой. А он уже не такой щеночек. Он уже ему. С января. В общем, год и 7 месяцев с лишним. У тебя какой хвалёсый пёс. Иди, мой сладкий. Там. Поваляйся. Давай. Вот. Дядя Ми. Оп, пропало. Дядя Ми. Ну, хорошо. Ми, ладно. Когда покажете обзор дома и участка? Да я делал 100 раз, ну что там, боюсь. Остались ли вы довольны праздником в честь годовщины школы? Да, да, очень трогательно было. Там еще есть кусочек, я не довесил. Мне попозже файлы дали, я еще смонтирую 4-ю часть. Очень милый песик, он вам уже как член семьи. Ну, конечно, когда собачку берешь, это член семьи, это не просто так. Добрый вечер и мил человек. Я люблю вас, как умного, многоликого человека. Спасибо вам. Спасибо. Вот многоликий я, не просто так. Да. Передайте привет дяде Толику. Томику? Толику. Это у вас там дядя Толик, что ли? Дядя Толику привет. Так. Хороший Томик. Добрый день. Как ваши внучки в школу пошли? Да, да, уже ходят в школу. Здесь нет такого, как 1 сентября. Тут, начиная с августа, они уже все по-разному. Вот у тебя, может быть, 3 детей ходят в 3 разные школы и начинают 3 разных дня. Люблю видео с внучками. Снимайте, пожалуйста. Надо сказать, что вот Наташа попросила, чтобы ей советовали фильмы. Я сам чуть не прослезился, когда читал комментарии наших зрителей. Вся жизнь вообще моя перед глазами встала. Все эти фильмы, которые я когда-то смотрел, там и так далее, и так далее. Наташа очень довольна. Особенно довольна ее мама, то есть моя дочь. Потому что у нее появилось много материала, так сказать, с чем работать. Потому что хочется, чтобы ребенок язык поддерживал. Надо сказать, что Наташа, я считаю, по-русски говорит даже лучше, чем Саша. Наташа больше находится в русскоязычной среде. Вот. И у нее такой, у нее очень, очень неплохой такой язык, и она и с юморком, там, и как хочешь, то есть она до тонкостей. Поэтому, ну, чтобы, ну, язык надо поддерживать, поэтому хотелось, чтобы какие-то фильмы были. Вот. И я даже думаю, что и спектакли какие-нибудь тоже бы неплохо шли. Вот. Это просто вопрос того, что надо однажды начать смотреть. Но там накидали такое количество вообще потрясающе. Где спит ночью песик? А у него есть такая, ну, как сказать, не будка, а скорее клетка такая. Довольно здоровенная. Там можно там двоих таких поместить просторно. Как он у меня стоит в спальне, вот он у меня там спит. Он любит с нами быть. Мы пытались его приручить, чтобы он спал где-нибудь. Он не хочет где-нибудь, он хочет рядом быть. Вот. Наверное, мы его балуем. Видел на канале вас в молодости. Почему не пользуетесь косметологией? Мало ведь ощущать себя молодым. Ну, а чего? Я натуральный такой хороший. Зато вы видите человека таким, как он есть. А так вот косметологии так и не узнаешь потом все. Мы выиграли грин-карту. Написали ваш адрес. Замечательно. Но очень большая проблема. Военное положение в Украине. И мужа не знаем, как выпустят на собеседование в Германию. Это я не знаю, честно. Это мне трудно судить. Ему уже делали стерилизацию? Вы знаете, врач сказал, не надо ему делать... Ветеринар сказал, не надо. Он тихий, ни на кого не бросается, и, в общем, он не агрессивный в этом смысле. Говорит, да не надо. Раньше была такая теория, говорит он, что стерилизация помогает собаке там дольше жить там, и так далее. Говорит, сейчас выяснилось, что никаких таких серьезных оснований так считать нет. Вот, поэтому, как бы, на усмотрение граждан, ну, я помню, как болезненно переживал вот наш предыдущий песик, поэтому я не хочу. Вопрос, что такое человечество? Это изверги. Ну, это вопрос отношения. Это же вопрос отношения. Что значит изверги? Ну, разные люди есть. Тоже как относиться, понимаете? Один говорит, так им и надо, другой говорит, это изверги. Да. Классное у вас было авиашоу в США. Я даже не знаю, я не хожу, не интересуюсь. Мы в Москве жили вот там, в Хорошовом Невнике, и там рядом это... Я забыл, как уже называется, забыл. Там поле, ну там аэродром такой, там эти все. Вылетел у меня из головы. В общем, недалеко там. Да. И так мы тоже не ходили. Хотя иногда бывало там с кем-то, с друзьями там или что-то, и там летали какие-то кукурузники все время. Какой-то и клуб там был этих авиалюбителей. Михаил, про разрушенный Харьков слышали новости? Ну так с первого же дня там идет, там всю эту Салтовку снесли к чертовой матери, там 300 тысяч микрорайон был. Да, конечно. По каким критериям следует выбирать страну для иммиграции? А так, чтобы вам хорошо было. Критерии у всех разные. Кому-то хорошо, где можно не работать. Кому-то хорошо, где можно заработать. Кому-то хорошо, где вот можно там за 2 часа там маму навестить. Да, какой-нибудь там из Германии какой-нибудь сел на самолет и там в Шереметьево. Поэтому по-разному. Расскажите про программу, где вы индивидуально подготавливаете людей, чтобы найти работу в тестировании. У нас такого нет. У нас есть такое понятие индивидуальный учебный план. И в этом плане там есть занятия живые, есть занятия, которые записаны. Есть такой процесс, называется клиренс, когда сначала письменно, потом устно прорабатываются вопросы, которые задают на интервью. Но это как бы часть курса, отдельного курса такого нет. Вы рассказываете о бизнесе своем и успехов. К примеру, начали обучение в 2000 году. За год 500 студентов, оборот компании 2 миллиона. А вот теперь 22-й год, студентов столько-то, оборот. Да у нас вообще стабильно очень. Я бы сказал, что я не хочу больше, чем есть студентов. Мне хватает. Я, конечно, хотел бы, чтобы качество было хорошее, да, чтобы они сознательные были, занимались хорошо. Вот. А обороты, ну, как бы я не хочу, чтобы кто-то там мои деньги считал. Я хорошо зарабатываю. Так, камера фокус не может поймать. Ну, я не знаю, что сказать. Сейчас, минуточку. Ага. Нет, ну, я думаю, ловит. Тут солнышко падает, там подсвечивает, может быть, немножко. По идее, она хорошо ловит фокус. Так. Сакраменто на первое время для эмиграции подходящее место? Казалось бы, да. Но тут получается, что последнее время вот со всеми, не только с войной связано, даже еще до войны, там пошел такой поток через границу мексиканскую, что это самое, Сакраменто заполнился народом, там стали, цена стала расти на аренду. Значит, квартир, и стало с работой трудно, да, который, то есть раньше там шел куда-нибудь строительную бригаду, и всегда была работа, а сейчас сложнее стало с этим. Хотя исторически, конечно, место правильное. Ходынское поле. Ну, может быть, да. Дядь Миша, любите пострелять в тире из боевого оружия? Ну, приходилось, но не так, что вот именно я любитель какой-то. Вы снимали видео с человеком, который занимается натяжными потолками в США. Саша, Алекс его зовут. Как у него идет бизнес? Развивается ли эта сфера в США? Не развивается нифига. Бизнес, я не думаю, что у него много такого бизнеса, а так по чуть-чуть. Он моего возраста, то есть не то, что ему надо там как-то он целыми днями бизнесом занимается, так по чуть-чуть. Ну, наверное, есть немножко, да. Он приноровился это делать на китайских материалах, то есть он просто помещает заказ, ему на следующий день из Китая присылают. Там самолетом прилетает все это, и он тут устанавливает. Раньше там речь шла о цех, там эту пленку нарезать. Так, не летают больше самолетов в Шереметьево. Ну, я же не говорю о том, что там месяц туда, месяц сюда, или там полгода туда, полгода сюда. Я так в перспективе. Так. Покупаю ли я акции? Нет. Ну, то есть у меня есть что-то там на стокмаркете, но просто это, ну, пенсионные планы всякие, я там, есть кое-что, но я не акциями, я там какими-то фондами скорее, чем акциями. Что вы скажете про бизнес США? Пошив постельного белья, просто не наволочки. Вообще на пошиве вот таких вещей заработать невозможно. Там такой бизнес, в нем очень много нелегалов, там мексиканцы, там какие-нибудь вьетнамцы сидят там в каких-то подпольных цехах, там за еду работают. Это такой... Ну, я утрирую немножко, но это не бизнес, где деньги есть. Вот. Если что-то такое особенное, какое-то такое special, вот у вас есть, у других нет. Вот. Наволочками здесь не пользуются. Ну, нет, ну пользуются, но специфически. Я не знаю, гораздо проще там из Индии там подвезти откуда-нибудь, я не знаю, чем тут шить. Классная кружка. А, это подарили, да. Шелковый путь есть такая компания. У меня есть вот такая, вот как вы видели, а есть еще такая длинная, высокая, но она неудобна, из нее пить неудобно, такая большая очень. Но красивая. Стоит ли продавать квартиру в РФ, если переезжаешь по политике в Штаты? Это ваше экономическое решение. Я бы продал, но или, если время совсем не подходящее, я бы тогда, может быть, оставил на кого-то такую-то генеральную доверенность, которая позволит этому человеку потом продать. Потому что наступит момент, когда вы захотите продать, а сами приехать, может быть, вы не сможете в ближайшие 5, а может быть и 7 лет из-за вот этих визовых дел. Поэтому, если вы не продаете сейчас, то хотя бы, чтобы был кто-то, кто может продать для вас. Сможет ли Украина нанести поражение РФ? По правде сказать, она уже нанесла довольно серьезное поражение РФ. Хотя можно сказать, что РФ сама себе нанесла. Тоже можно так сказать. Тут, понимаете, что получается? Значит, поскольку РФ там в десятки раз более сильное, так сказать, в военном отношении государство, чем Украина, то первое поражение было тогда, когда они там за три дня не смогли там взять Киев и так далее. Потом они ушли вообще там с северной Украины, да, сосредоточились там на Донбассе. Вот, потом они, да, они же все время там, то они шли денацифицировать и что там еще, демилитаризировать. А чего они добились? Всего, полностью наоборот, да, сейчас Украина реально имеет оружие, у нее близко не было тогда того, что есть сейчас. Они получили Финляндию и Швецию в НАТО, граница России с НАТО в Финляндии, там выросло не сколько, там 800 километров или там больше. Короче, они проиграли по всем параметрам, какие только есть. Я уже не говорю про жизни людей, которых там положили, как бы, ну, можно сказать, насрать, да, то есть с точки зрения там начальства, там бабы еще нарожают. Но мы, как вот люди, которые как, не относятся равнодушно к тому, что там погибают десятки тысяч людей, вот. Им вынесло цвет армии, там вот самое боеспособное, что у них было в армии, оно исчезло, перестало существовать. Они перед всем миром стали посмешищем и как прокаженные, понимаете, они просто катастрофа. Они проиграли все, что можно проиграть, поэтому выйти нанесет ли там военное поражение, но Украина не одна, там слава богу, да. Америка, вот сейчас еще месяц пройдет, откроется ленд-лиз, уже там в три смены работают военные предприятия Соединенных Штатов. В три смены сейчас работают. Вот, и там такое потечет, и в таких количествах. И Украине же не нужно там Москву самое, брать, да, в осаду. Им достаточно выгнать их ядрение фени там со своей территории. Но они проиграли Крым, потому что если раньше там еще как-то вопрос... Что будет дальше с Крымом, как-то он висел в воздухе. Сейчас он не висит в воздухе. Сейчас он прикопан как следует. Никакого Крыма вообще там близко в России не видать. Поэтому, то есть они потеряли Крым. Вот они просто потеряли Крым. Ну, то есть, конечно, вопрос оформления там, да, но что дальше? Вот, так что, как в Бейере поблизости с театрами? На русском языке. Ну, на русском... Есть, но так себе. Малыми и побольше. Есть ли? Я хочу в Штаты, но жена работает в театре техперсоналом. Ну нет, ну в русском нет, конечно. А так есть, да. Больше нигде не работала. Мне трудно ее убеждать к переезду. Скажите, что я сделаю из нее тестировщицу. Она будет получать 100 тысяч через год. Как при Союзе относились к тем, кто имел тату? Ну, это такое криминальное было. Это к этому не относились как к что-то прикольному. То есть тату имели уголовники, никто больше. Насколько популярны в США смартфоны на андроиде? А примерно вот половина народа. Половина на андроиде, половина на iOS. Для Наташи еще один фильм в копилку. «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Ну, это вы под видео лучше напишите, потому что здесь никто не найдет. Блестящая игра актеров. Том Сойер, Гекльберри Финн. Да. Какой у вас любимый современный фильм? Например, про космос. Я что-то не могу сказать про космос. Не могу сказать. Если у нас есть некоторые знакомые в Сакраменто, то на первое время самое норм. Нормально, конечно. Говорят, кружки нужно покупать и дарить парами. Вам две подарили сразу? Да, нам подарили сразу две. Представьте, Михаил, что вам 30 лет, у вас жена и дочь, рискнули бы выехать из России в США через границу Мексики. Я думаю, что вот эта разница потенциалов важна. Понимаете, то есть не только вот США, а важно еще, где вы находитесь, вот эту разницу оценить. Если вы так в тяжелом положении, то... Как бы есть смысл, если вы в нормальном положении, то нет смысла. Поэтому это только вы можете сказать. Ну, мы примерно так и уехали. Мы не шли через границу Мексики, мы с самолетом прилетели и все. Но мне вот и было тогда 3-4 года, жене было 33, и ребенку было 11. Так мы летели. Если пересечь границу Мексики, через Мексику, родители уже не смогут приехать в США. Почему? Не, ну почему, визу дадут, приедут. Если вы хотите их на постоянное место жительства, Ну, будет у вас там, скажем, гражданство, вы сможете родителей очень быстро, там буквально за полгода воссоединить. Они приедут там, скажем, вас навестить, а уезжать будут уже с грин-картой. Спасибо огромное за трансляцию мнений свободного общества. Ждем с нетерпением ваших стримов. Ну, вы пока ждете, там давайте пока это накликивайте нам лайки. У нас вот 283 лайка. Я давно не заходил на ТикТок. Значит, наш последний сюжетец был 756 тысяч. Освежаем страничку. И у нас их 838. Тоже, смотрите, продолжается. Может, мы так и миллион нагребем, пока тут с вами болтаем-то. Да, слушайте, приятно, приятно. Так. Смотрели ли вы фильм «Дудя» про Кремниевую долину? Да. Ваши комментарии. Ну, чего мои комментарии? Это же фильм, который он снимал для российского зрителя. Ну, может быть, шире там для СНГшного, бывшего СССР зрителя. Он же не снимал его для нас, которые тут живут. Ну, что-то ему было интересно, он снял там. Но он, видимо, он хорошо понимал, что делает, потому что я помню, последний раз, когда я смотрел, там было за 30 миллионов просмотров. Давайте я сейчас попробую посмотреть, значит, Дудь, да? Дуди. Мы как там, Кремниевая долина или что? Или Силиконовая? Кремниевая долина, вот. Дудь, Кремниевая долина. 48 миллионов. 48 миллионов. Трехчасовой фильм. Можете себе представить? Это значит, что... Это значит, что... 48 миллионов. Это же взрослые люди смотрят, это же не дети. Это фактически... Ну, существенно больше, чем там половина... взрослого населения Российской Федерации. Ну, наверное, там не только Российская Федерация, там будет Украина, там Беларусь, я не знаю, Казахстан, но все равно это фильм, как я не знаю, может быть, его больше посмотрели, чем Василий Иванович там, за последние 10 лет. Стал ли сейчас процесс перехода через Мексику проще, чем год назад? Понятнее. Цветочные магазины у вас развиты с флористами и индивидуальными букетами? Ну, есть. 24 августа, на День независимости Украины. Россия просто забросала бомбами Украину. Тревога не замолкала. В Кременчуге их было 12. На Западе 6. Это агония России? Ну, в бессильной злобе красные комиссары там выкрасть хочут гриню нашего. Ну, я вам скажу так, ожидалось гораздо круче что-нибудь такое. То есть ожидалась такая гадость кардинально, так сказать, мощнее, чем вот то, что на самом деле произошло. Потому что они 24 августа были, ну, если более активны, чем в обычный день, то не намного более активны. Вот. А ничего такого там, Армагеддона никакого не произошло. У них ресурсов просто нет, я думаю, им нечем. Если только вот без ядерного оружия обходиться, им просто нечем. Да. Джанкой на связи. Как вы считаете, как лучше обучаться программированию? Онлайн-курсы, менторинг самостоятельно. Так менторинг? Конечно, менторинг. А что, какой же есть? Какая же есть альтернатива менторингу? Конечно, тут вообще без... Есть люди, которые могут сами учиться. Но, вы знаете, программирование – это последняя дисциплина, которой вы хотите учиться сами. Вот я бы так сказал. Возможно, есть такая качественная школа, как ваша, но для будущего программиста. А я бы на вашем месте позанимал... Подождите, для будущего программиста... Если вы хотите какие-то азы получить, их много в любом месте, и бесплатно, и за десятку, там, и сколько хочешь. Если вы хотите так по-серьезному, чтобы уже на работу пойти, я думаю, что в той стране, где вы живете, вот где-нибудь там, да, я не знаю где, наверняка есть люди, где можно там и частным образом позаниматься, и на какие-нибудь курсы пойти, там местные люди, которые там где-то живут, работают, они вам скажут, что вот после этой школы люди хорошо устраиваются, например. как дела у Виктора Фейгельмана. Мы вот с ним с тех пор и не виделись, как вот последний раз тогда записали чего-то. Ну, уже, не знаю, уже лет 5, наверное, прошло. Может, 4. Время так летит, знаете, может, прошло и 3, а кажется, что 10. Я не знаю. Царь давно сошел с ума. Накопительно, накопительно. Люди, которые как бы монопольно владеют, монопольно авторитарно руководят, у них сдвигается там крыша, и они начинают видеть мир не таким, какой он есть, а таким, как халуи там подсказывают или там что-то такое, рисуют картинку. Они не живут в реальном мире. Да. Добрый день. Отправили анкету DS-260, ждем. Номер 5000. Когда приблизительно ждать письмо? Понять не имею, я вообще не по этой части. Ну, с 5000 я бы не переживал. Вы не правы и глубоко по поводу ваших мнений, по поводу мы проиграли, но по факту это не так. И это печально и обидно, что такая информация у вас. Я вам отвечу. Вы в жопе. И все, что вы думаете внутри этой жопы, о том, что вы летаете в космосе, понимаете, есть вот мир весь вокруг вас, и вы в жопе. И никого не интересует, что вы там думаете и что вы там говорите. Живы вы, мертвы, болеете, голодаете, может, у вас там болезнь какая-нибудь. На вас насрать. И в эту жопу вы залезли сами. С криком вперед, там, я не знаю, куда вы там, к вершинам коммунизма, вы залезли в эту жопу и сидите там. Тихонечко, да, потому что будете вякать, придется вам, так сказать, объяснить это более предметно. Просто выкинуть вас отсюда и все. Воссоединение семьи длится почти 10 лет. Это правда? Вы очень обобщенно сделали такое заявление. Зависит, какой у вас статус, первое, грин-карта у вас или гражданство. Зависит от того, какая степень родства. Скажем, родители одно, дети несовершеннолетние другое, совершеннолетние дети третье, совершеннолетние дети с семьей четвертое. И, соответственно, это может быть от полугода, например, если родители, гражданин привозит родителей до там, 15 лет, когда мама привозит взрослого сына с детьми. Так. Привет с Житомира. Я ж почти житомирский. У меня папа с Черняхова. Ну. Так. Умные люди уже уехали из РФ. Это вопрос. Умные люди уехали из РФ. Знаете, был такой... Когда закрыли КВН, ну, где-то в конце 60-х, а там вообще такое, знаете, они поначалу так либеральничали, и там одни евреи были, честно, ну, там много. И вот они закрыли этот КВН за неуместный юмор. И вот была такая, значит, это, шутка, говорит, а почему закрыли КВН? А говорит, потому что клуб веселых и находчивых, потому что веселые уехали на БАМ, а находчивые в Израиль. Вот, поэтому, я не знаю, есть разные люди, но в конце концов есть люди, которые говорят, это моя родина, и я всегда буду с ней, и я буду, ну как это так вот, не, значит, умные, а есть люди патриотично настроенные, не в том смысле, что, не в том смысле, что они за Путина, а они за родину, вот так, такие тоже есть. Есть ли у вас на канале история вашей эмиграции? Да, конечно. По каким причинам, какой визе. Да, да, очень подробно, много видео. Да, у нас есть плейлист. По-моему, даже плейлист есть на тем. Есть, конечно. Ну, как могло, как может не быть, сами подумайте. Какие гости планируются? Они как-то так приходят, но не планируясь. Так, сами по себе приходят. Смотрел видео с Мариной Могилко. Обсуждая покупку дома за 1,5 миллиона, вы сказали, что ей нужно будет докладывать 30 тысяч в год. Объясните, пожалуйста, что вы имели в виду? Что значит, что ее фраза «потоки не сходят»? Я не помню ее фразы, но если она покупает дом за 1,5 миллиона, из них 1,2 миллиона у нее в моргидже, то есть она должна платить с этого интерес, и это ей встанет, ну, допустим, там в 7-8 тысяч в месяц ей встанет платить, там не только моргидж, там еще налог на недвижимость, там, вот, а сдать такой дом можно, ну, я не знаю, ну, недорого, дом за 1,5 миллиона, крайне сложно вообще сдать, ну, допустим, там за 4 тысячи. Вот. То есть ее расход на этот дом будет существенно превышать. Ну вот я так навскидку оценил, что это будет там, не знаю, там 4-5 тысяч в месяц. Поэтому 30 тысяч там за 12 месяцев, да, в году, значит, ей придется там докладывать. Ну хорошо, если 30, да, а то и 50 тысяч в год. Но, если она делает это 10 лет, например, да, в течение 10 лет она... по 30 тысяч, ну даже по 50, полмиллиона еще доложила в этот дом, полмиллиона. Но он вырос на миллион. Ну, то у него тогда навар миллион. Такого. То есть есть разный вид инвестирования. Ты положил деньги, и ты сразу, ну, может быть, не зарабатываешь, но хотя бы не тратишься. Понимаешь? А есть такое вот, как в этой ситуации, ты дал 300 тысяч, а потом еще продолжаешь платить. Все мы люди, я не хочу войны, и к нам, как нам исправить это страшное деяние, истребление самих себя? Я ни при чем, это вы сами разбираете. Вы там живете и так далее. Вот. Тем более, вы же не проиграли, что вам исправлять-то? Вы такие победители, блин. Сами себя и накрыли, никто вас не накрывал. Ходили, кричали, Крым наш, правда? Так... Вот и вот он теперь на вас и упал. Так, а тут уже... Ага, модератор его и удалил. Ладно, я тоже говорила, что Армагеддона не будет, но тревога действительно была без конца. Одна бомба попала в поле между селами. Цена этой ямы 5 миллионов долларов. Ну, это же оно уже потраченные деньги. Это же не то, что там... Конечно, ракету надо новой заменить, но... У них деньги есть, что там, нефть продают. Ядерная война может быть? Может. Слишком себя любит. Ну, в какие условия его загонят, что ему насоветуют, что, какая шиза у него там где-то проскочит, мы же не знаем. Может, конечно. Есть склонность к математике, но программирование не воспринимается. Почему другая логика в программировании? Ну, не заходит, что такое, я не понимаю, ну, не всем же даже не то, что обязано заходить. Здравствуйте, Михаил, вы покупали белую клубнику, какая она вкус, спасибо. Ну, она называется Pineberry. Pine, с одной стороны, Pine это шишка, с другой стороны, скорее всего, это от Pineapple, да, Pineapple это ананас, вот, ну, такая как бы ананасная клубника. Я вам скажу, она, может быть, чуть слаще обычной, по вкусу похожа на клубнику, ну, может быть, ничего особенного, вот так между нами. Привет из Днепра. Так. Добрый вечер, Николаев. Райзману предъявили за армию, теперь, видимо, и он отправится за решетку. Ну, видимо, он как-то считал, что это будет правильно. Не уехал никуда. Ну, вот есть люди принципиальные. Читал про визу EB-3. Знакомый знакомого так на днях уехал из РФ в США. Агентства просят за услуги около 32 тысяч долларов в сумме. Плюс один год работы в Союзе, потом получаешь гринку и свободен. Это все ерунда, не связывайтесь. Как считаете, Китай за РФ или притворяется? Китаю на РФ так насрать, что вы себе даже представить не можете. Для Китая РФ это вот как, ну... Даже, не знаю, как для России Приднестровье. Ну, то есть, пыль на сапогах. Чё Китаю РФ? Вот, хочу сказать, Китай за себя. Что балдею от вашей книги. Ага, начиталась. Только четверть прочитала, и вопрос возник. Как Руфина сейчас поживает? Все еще на велфере? О, нет. Ну, что же, там дальше вы читаете, там... Это мы с ней когда встретились, она была на велфере. А потом уже там были дальнейшие события. Какое имя смачное подобрали. Руфина. Вообще ее звали Марина. В жизни ее звали Марина. Поэтому я так не хотел, чтобы совпадало, но чтобы как-то Руфина, Марина. Ну, так как-то. Александр, я вижу, вообще не проблема уехать, если есть стаж. Я изучал этот вопрос. Даже 43-летний с хорошим бэкграундом сумел перебраться в Канаду и доработать до 61 года схемотехник. Ну, почему нет, конечно. Тем более 43 года, вообще в расцвете сил, мужик. Сильно ли рискуешь ехать в США без языка? Ну, риск такой, что будешь заниматься какой-нибудь нехитрой работой. А где можно работать без языка? Там, не знаю, на стройке, например. Китай заберет свой кусок, не сомневайтесь. А не исключено, что Китаю этот кусок дадут официально. Просто, чтобы за порядком присмотреть. Знаете, там страна такая, там... Можете представить, сколько там на Дальнем Востоке оружия всякого, там на Камчатке где-нибудь. Представляете, там сколько там ракет стоит. Там в Магаданской области и так далее. Поэтому ну, нужен кто-то надежный, чтобы присмотрел. Так, как бы какой-нибудь мандат им дадут такой. Да. Ладно. Ну что, друзья, давайте мы уже так 3 часа почти тут. Да. 3 часа. И будем завязывать, заканчивать. Нас, сколько нас тут посмотрел, написано, что у меня было там 3300 просмотров. Ну, видимо, некоторые приходили, уходили, там, неважно. Да, смотрим, что у нас на этом, как ее зовут-то, на ТикТоке, на ТикТоке. Значит, последнюю секунду мы когда смотрели, было 838 тысяч, а сейчас будет... 849. Вот только 10 тысяч, там 11. Видите как? Замедляется, может быть. В общем, хорошо, друзья. Вот посмотрели. 470 подписчиков. У меня там было 13 с утра, представляете? Там, считай, почти 500 подписчиков. Но продолжают, продолжают. Первый раз что-то стрельнуло. Так, мало того, они с этого видео расходятся на все остальные тоже. Я вижу, там растет. Тут 500 лишних, здесь там пару тысяч лишних. Ага, они, посмотрев одно, они там куда-то расходятся дальше. Я даже подозреваю, что если глянуть, сколько подписчиков у нас на вот на этом канале, может оказаться, что еще какие-то люди подошли с ТикТока. Пошли изучать, разбираться. И, ну-ка, я сейчас гляну, вам скажу. Интересно вообще, мир так устроен. То есть, соцсети, они так, как бы, когда в комплексе все. И один работает на другого, и... Туда и сюда. Так, ну-ка, смотрим. Нет, примерно то же самое, да. Ладно. Хорошо, друзья, мы с вами... сейчас. Как вы считаете, насколько важны сертификаты по технологиям в США? Какие из них советуете сдавать автоматизатору? Никакие не нужны. Надо просто уметь работать и все. Никакие сертификаты никому не нужны. Так. Не, ну хорошо, когда у человека есть там высшее образование, например. А там сертификат это... Вы можете там какой-то список, там у вас там какие-то там курсы, сертификаты и так далее. Это просто говорит о том, что человек любит учиться. Это неплохо, это неплохо. Но ценность вот того сертификата или этого обычно тысячекратно накручивается тем, кто продает эти сертификаты. Деньги берет. Какой канал в ТикТоке? Так, а я как знаю-то сейчас? Посмотрю. Как понять? ТикТок М. Портнов. Ну-ка, давайте я сейчас. Ну-ка. Да, вот он. Значит, я вам сейчас скину. Капи. Такой простенький. Просто М. Портнов и все. Вот такой. Хорошо, ладно, ребятки, счастливо, и мы с вами прощаемся до следующего стрима в следующую пятницу.